Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 19 апреля 2016 года. На вопросы участников встречи отвечает Валерий Константинович Белильцев, эксперт международного уровня в области принятия нестандартных решений. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 9988323.ru.
Ну, сегодня такая ситуация, что был семинар по конкуренции здесь, и с организаторами клуба разговаривали, решили использовать этот самый случай, что я просто здесь, и у меня нет никакой темы, чтобы вам что-то говорить, только ответы на вопросы. Причем, в отличие от того, как я отвечаю, обычно витиевато там, с всякими примерами, я постараюсь отвечать, ну, то, что существует. Просто коротко и по возможности понятно. Но у меня нет темы, тем полно, но не было ничего заявлено. Поэтому 20 вопросов, там один за другой, как с анекдотами, так потянется, что-то может получиться. Другой вопрос, с которого можно начать. Который вы хотите то ли от меня, то ли в принципе. Может быть, вы всем задаете, проверяете на вшивость. Один и тот же вопрос, если какой-то, я не знаю. Я не знаю, что вам обещали организаторы клуба, но разговор был ровно о том, что я ничего рассказывать не буду, только ответ на вопрос.
Мы обещали, что вы расскажете, как жить дальше.
Жить дальше счастливо.
Ясно.
Какие нюансы вас интересуют в жизни?
А сколько сейчас? А сколько сейчас?
Знаешь, говорил, в прошлый раз, когда, ну не знаю, там все ли были, или кто не был, когда год назад, где-то в феврале прошлого года здесь была встреча, и кто-то меня спросил, я вот не вижу этого человека, который здесь, я ему даже колечко подарил, перстень, как подвиг. Что он всякими вопросами задал вопрос, я сегодня тоже упоминал этот вопрос, что а что мы можем сделать для страны? Это как у Кеннеди было когда-то, известная фраза, что не думай, что страна может сделать для тебя, думай, что ты должен сделать. Не потому что Кеннеди хороший для Америки, а это хороший действительно вопрос. Но я тогда ответил, что не надо ничего для страны делать, она без вас обойдется. У вас завтра не станет или всего вашего клуба, она все равно будет жить. Поэтому, но у вас есть, вы можете, как пчелка, принести свой поносок в общий улей, это стать счастливым и сделать счастливым ближних своих. Если так сделают хотя бы 1500 человек сознательно совершенно в нашей стране, страна станет счастливой. И вдруг выяснится, что не нужно подметать, потому что нет грязи, пыли, все будет хорошо. Но должны быть люди, которые достойны, ну, я не знаю, вот сейчас говорят о демократии. Здесь всякие фразы, что лучшая демократия самая совершенная, лучше ничего не придумано. У меня всегда одно и то же. Я как бы кручусь вокруг одного и того же, что если вас что-то интересует, хоть что-то, ну, сядьте, почитайте. Сейчас есть такая возможность. Нужно собственно библиотеку, не надо даже сидеть, даже в Ленинке, которую почему-то переименовали. Ну, есть интернет, ну, возьмите и почитайте, что такое демократия, кто ввел это понятие, почему он ввел, ну, кто первый придумал это слово. Это сделал Аристотель. Он писал книгу о государстве, и он не писал, что демократия самая лучшая, он просто объяснил, что есть четыре типа власти, которые все как-то слышали. То есть четыре класса, четыре группы населения, это английский еще не было, никто не раскладывал, значит, о классовой борьбе. То есть четыре класса. Есть люди, которые не образованы и содержать себя не могут. Это охт. Раз они образованы, содержать себя не могут, от них пользы никакой, надо лишь бы чем себя не тешилось, только не плакал. И в принципе вы все это слышали, только вы, может быть, одно с другим не связывали. Ну, я не говорю, что все. В среднем. Это когда хлеба и зрелищ. Это когда полгода в Риме, или не только в Риме, в Римской империи, где-то идет вакханалии там, или гладиаторские бои, или еще что такое. Там же людей кормили всю дорогу. Носили еду и зрелище по полгода, по 8 месяцев, по 2 месяца. Для работы были рабы, это отдельная категория, которую не считают. А это просто граждане, которые не образованы, то есть ничего сами, ну вот, и плюс еще содержать. Вот это охлос. Если правит охлос, это называется охлократия. Когда правят люди, которые не образованы, и которые за бутылку водки засудят за кого угодно. Ну, да. Вторая ситуация, значит, это охлос. Дальше вы слышали плебс, плебеи. Кто такие плебс? Ничего плохого в этом нет. это люди, которые немного образованы и могут себя содержать. Это, например, ремесленники считались всякие, которые, ну, что-то умеют там ковать как. Ну, и бог сам, пусть кует. Главное, что он сам себя кормит, и он не будет бегать по этим зрелищам и там делать ничего. Но если они, значит, тогда это, значит, вот, допустим, плебисцит есть слово. Плебисцит что такое? Это опрос плебс. А вы что думаете, ремесленники? А есть демос, есть аристократ. Четыре класса. Аристократы, сверху вниз, демос, плебс и охлас. По аристократам, по аристократам. Аристократы это, ну, те, кто коленями, родами, мы что говорим, когда кто был на семинаре 2 на 200, что, ну, вспоминайте свой род, потому что тоже аристократ, не то, что все мрачные аристократы, просто осознать, что я вот оттуда. И сидят люди, несколько человек, которые вот все вспомогали, которые, в общем-то, ну, наконец-то брови наверх полезли, кто не есть на самом деле. Ну, ничего плохого там нету. Может, вы и сплепся, откуда я знаю, какая разница. Если верите, что история была как одной, значит, мы все одной. Одной не было ни Белильцева, там, ни Серегина, ни Самов, был мной. Если помните, фамилии вообще не было. Гомер был без фамилии, Геродот без фамилии, Белильцев без фамилии. Ну, не нужны были фамилии. Ну, так вот, значит, есть аристократы, которые как бы правят миром, там самые-самые-самые. Но им владать нельзя, потому что, ну, они как бы олигархи, условно говоря, да? То есть они все будут тянуть на себя. Сейчас большая проблема во всем мире, между прочим, экономическая, финансовая, что вот, ну, кризисы не вышли, но как-то борются с ним. Стали читать статистику, вот из англосаксов, западная экономика, западный, как бы, рынок, он, как посчитать, всегда страшно удивляется, что у него получается. Выяснилось, что за последние 10 лет средний класс никак не вырос. То есть проблемы были, но выросли только верхний уровень. А у них вроде без демократии, они все как? Что-то не сходится. Ну, молчат потихонечку. То есть вот эти вопросы в интернете, ответ там есть. Просто он не озвучен широко, тут означает, нам это когда это не на наши, как бы, мельницу лет. Ну так вот, адемос это второй класс. И это всего-навсего район был в городе Демос. И в этом Демосе жили кто? Образованные, обеспеченные люди. И Аристотель писал, что задача Демоса одна – выбрать хорошего правителя. А потом он может отдыхать, заниматься своими делами. Потому что Демос не выберет ни за бутылку водки, ни за какие-то обещания. Он достаточно образован и достаточно благосостоятелен, чтобы не бросаться ни на что, он может взвешенно выбрать правильного правителя, и пусть он правит, а мы будем называть своими делами. Вот это называется демократия. То есть демократия – это не власть народа, это не выбор всеми, всех, это власть демос. Поэтому подмена понятий существует, но когда говорят, а там даже Путин как-то прошел, я ни плюс, ни минус, у меня все хорошие, все плохие, как бы, ну, по факту. Что типа какая-то там демократия у американцев. Они же у них выборщики выбирают, но, к сожалению, должен признать, что это как раз и есть демократия. То есть люди, плебисцит, говорят, что они хотели бы, а потом верхние, которые демос, которые образованные и это самое, они являются выборщиками, они решают, так выбирать или иначе. Поэтому дальше работают с ними. Все эти там, когда там Буша выбрали там в одном только, вы же помните, там тоже демократия такая. От этого штата столько-то человек, от этого штата столько-то человек, этот штат вообще никакой, поэтому там будет трое всего. То есть все эти цензы, которые говорят, что и каждый имеет, да не так. Каждый имеет слово, но слово никак не считается. И у этих каждых, значит, 3 представителя, а у этих каждых почему-то 28 представителей. Поэтому, опять же, не в защиту, что в Америке лучше. Я просто на примерах говорю, не лучше там, хуже. Нас лучше становится, хотя нам это тоже не нравится. Но получается в том, что вот если так рассуждать, то вообще говоря, вот выбор и демократия – это немножко другое на самом деле. Я не думаю, что я был дурак. Он, наверное, правильно все написал. А теперь попробуйте с этим выйти. Что избирать будут только те, у кого там ценз не меньше там миллиона долларов проложили, хотя бы миллион рублей на счету. Как вот вы едете за рубеж, там вам нужно показать счет по карточке, ну покажите счет по карточке. Ну еще у вас образование, ну хотя бы там специальное, среднеспециальное. Ну что ж вы не полный идиот и не будете на мякине вестись, когда вам вашу маржу или что-то такое. Не важно какая правда. Вас тоже обвинят, черт знает что. Ну что, ну живем так, ничего страшного. также считаем, что мы понимаем, что, как мне один миллиардер, Борис Дубаев, он говорит, надо же, оказывается, бывают эффективные системы и вне демократии. Но там абсолютно авторитаризм, но эффективная система. Поэтому политика это само по себе, а экономика само по себе. Может быть, сильным и благосостоятельным, черт знает где, в шинной дыре, можно быть абсолютно неуспешным или успешным в очень развитой ситуации. Смысл в том, что ну, вы-то себя найдите, вам-то все равно, в каком вы находитесь месте. Вы просто стали сами кем. Вот как бы снова немножко шел в сторону, но тем не менее на эту тему. Пожалуйста, еще вопрос. Это вопрос как-то счастливым. Станьте образованным и благосостоятельным. И по возможности влияйте хотя бы на те вопросы, которые вы можете влиять. Не надо ходить Путину ставить, в смысле президента, ну становитесь охоту делать. Не охота, так заткнитесь и молчите. То есть что их ругать? Ну встаньте, попробуйте на этом месте посидеть. Я посмотрю, какие вы решения будете принимать. Это хорошо так рассуждать по телевизору. Что сейчас в Сирии происходит? Задал вопрос, никто не ответил на семинаре. За что, зачем мы влезли в Сирию? Вопрос такой. Какие гипотезы? Ну, первый гипотез, показать свою мощь там, поддержать Башар-Асад, зачем он нам сдался? Ну, типа, устроить учения настоящие, от этого там учения известно, по мокрой проходит, никто не знает, куда. Вот тут вот улетел там на 1300 километров к ракете, и с точностью 20 метров попал. Всем теперь понятно все. Вот, вот за что? Ну, никто не погиб, слава богу, практически. Поразительная вещь. Весь мир не понимает, как это получилось. Мы так не думали, а почему не оказалось ни одного противосамолетного устройства у этих вот ребят, которые то ли средняя позиция, то ли ИГИЛ. Ну как так, вот все, через Турцию идет, все идет, и ни одного снимки, чтобы сбить. Как это может быть? Ну тем не менее, за что бьемся?
За нефть.
За нефть? У нас свой девать некуда. Слышали, что ограничивать надо, никто ограничивать не хочет. И у нас нефть, если искать, там надо искать вот, на приморье, на
ограничение. Затем, чтобы ограничить цены на нефть.
И получилось? Ну, нам зачем за ограничение цен? Нам за повышение цен. Нас все обвиняют, вы зачем Ирану помогаете? Ну, они же выходят с этим с нефтью и все увеличивают, и нефтенапады. Вам-то невыгодно русским Ирану помогать. А мы помогаем почему?
Великий шелковый путь. Великий шелковый путь.
Ну, да, но он не совсем проходит через Сирию, если про Сирию говорить. Через Иран, да.
Чтобы оружие продать. Это граница.
Да мы в Индию столько продаем, что.
Ну,
сейчас лучше стало. Но мы же не можем на оружие жить. Так же, как Америка не может только на Голливуде жить. Это составляющая, приличная, нормальная. Но она не заменяет, тем более, ну, в нашей стране от оружия продажи вам лично ничего не достанет, то есть вы счастливым не станете.
Маршрут канала искусственного, который собирается делать через Иран, по-моему.
О, уже ближе. Значит, Катар, в нем много газа, там и в этом много газа. В принципе, есть такие планы, чтобы первую Россию в сторонку отвести, то есть газовый поток провести с юга. А там Сирия стоит. И только она не согласна вести трубопровод газа. И пока там те, кто за нас, как бы, они не пустят этот газовый поток. Соответственно, «Газпром» будет кому-то нужен. А вот если пропустить, то будет, да, это уже ближе. Экономические интересы были всегда, просто обращаю внимание, что никто просто так, в драку или не помните, там, война – это высшее проявление там, политических действий, а политика – это высшее проявление экономических интересов. Это никто не отменял. А что там еще гилдсы делали? Кроме того, что они там ввели свои правила.
Уничтожали культурные ценности.
О, культурные ценности. А какие ценности они уничтожали? Это вы по телевизору, а прочитать вы можете? У вас есть интернет? Ну, пока мы разговариваем, назовите, пожалуйста, памятники, которые не уничтожили. Не Пальмира, не Сирия, а конкретно, что именно. Они уничтожали, бомбили. Еще раз, никто ничего не скрывает. Я понимаю, что вам это ничего не интересно, ну, в смысле, для бизнеса не влияет. Не влияет на бизнес, но это влияет на стиль мышления. Если вы хотите разобраться в чем-то одном, надо в чем-то одном разобраться, в чем угодно. хоть в том, почему Зингер дырку сделал быстрее иглы, а не в кончике, а не в том тупом конце, как привычно. Или, пожалуйста, в Сири. Или почему вот кто изобрел этот блокнот, который вот так вот открывается. Знаете, кто изобрел блокнот? Марк Твен. Но вы же ничего не хотите. Ну там ничего. Раз ничего не хотите, значит ничего не знаете, и значит. Вот-вот. Вот, ну вы прочитаете, что вы мне показываете. Вы нашли, я все верну.
6 памятников архитектуры.
Итак, не Пальмира, не все подряд, а 6 памятников.
Которые исполнил боевики ИГИЛ. Да,
перечисляйте.
Первое — Лев Алат.
Что это такое? Ну скажи, перечисли сначала.
Второе — храм Баал-Шамина.
Баал-Шамина. Баал-Шамина. Есть. Дальше.
Храм Бела.
Храм Бела. Баал и Бел — это одно и то же слово, на всякий случай.
Погребальная башня.
Есть.
Триумфальная...
Только погребальная башня, представляете себе? Это башня, которую кто-то погребет. Зачем их уничтожать? Ну, потому что на кладбище, да, снесли кладбище. Зачем? Зачем сносить кладбище?
Место освободить.
Да, там места не хватает, открыть на карту.
Некуда приходить, заполняться.
А?
Некуда приходить.
Нет, ну давайте так. Ваши предки похоронили на этом кладбище. Взяли, уничтожили это кладбище. У вас много памяти останется от предков?
Меньше.
Наверное, меньше. А если вы ничего не знали вообще, то никогда не узнаете. Дальше.
Триумфальная арка. И шестое — 3 старинные колонны.
Вот, понимаете? Вот стоят там черт знает сколько городов. Вот пришли и 3 старинные колонны уничтожили. Вот больше делать нечего. Зачем? Вы колонны когда-нибудь видели вот, в древних времен?
Написано.
Да, чтобы их написано. Да. Вот. Поэтому не говорил бы ничего месяц назад или два месяца назад, сейчас просто это вышло уже и в интернете можешь найти. Эксперты всего мира сегодня считают, что ИГИЛ — это такая операция по уничтожению памяти, которая западная цивилизация не хочет, чтобы узнали, потому что слишком быстро подобрались, и скоро бы узнать, как на самом деле мир был устроен. И поэтому ИГИЛ был ровно для того, чтобы уничтожить, а что такое Сирия. Сирия — это сегодня Сирия, там живут сирийцы, там алавиты, там еще кто-то. Но вообще-то было название раньше другое, давно-давно, Белая Сирия называлась место. Без этих сирийцев, которые жили на территории, называлась Белая Сирия. Христос, если про Христа, впервые Христом назвали на этой территории, Белой Сирии, в Сирии. Есть в Библии эти места, ну, в Библии, в Новом Завете, когда смотри, как его называют, говорят ему. Его называют Христом, то есть Спасителем. Это непростое место. Там много чего осталось. Недавно проскочил фараон буквально позавчера, что они бомбили там какую-то пустыню. Вообще пустыня, вообще ничего нет. И вот сирийские войска это отогнали, это буквально позавчера прошло по каналу. И теперь они за 7 километров не могут бомбить это место. Вопрос, зачем бомбить пустыню? Вообще ничего нет. Нет, есть. Там полно подземных городов, которые никто не раскапывал. 10 метров глубина. И раз кто-то хочет бомбить, и вас не пускают. Сейчас американцы умоляют, чтобы не брали Алеппо, чтобы заходили за Алеппо. Что мы можем предполагать? Наверное, там что-то есть. Которое все для нас, для россиян, или там, не знаю, для славян, или для чего-то, или для государства мира, существенно важно. Ну, я не знаю, я много где был, там у меня работа такая. Я не так давно ездил там каким-то делам, но был в Штатах очередной раз. Я ездил в Филадельфию, в медицинский институт. Университет, он у них, ну, как бы существовал достаточно давно, но где-то в начале 20 века кто-то из археологов, ну, известной фамилии, там, США, тем более, они занялись шумерской, как бы, цивилизацией, поехали, значит, тут в долину реки Ефрат, где шумеры были, что-то там нашли одно, второе, третье, потом оказалось, что это какие мирового рода находки, потом нашли в Египте что-то, и теперь там у них огромный музей, ну как огромный, он не Эрмитаж, конечно, там, и даже не музей, там, как в Вене, исторический, в смысле, когда там, ну, тем не менее, там достаточно много. И там особенно много понатаскано вот этих самых колонн всяких с письменами и прочее, прочее. Я просто про то, что когда видишь одну, ну ладно, а когда их много, там столько всего понаписано. На всякий случай, там стоит одна колонна, ну, американцы молодцы, они все. В принципе, если у нас саркофаг где-то лежит, мы тоже утащили его. Нет, он даже не лежит. Но немного таскали. Там в том числе в Лондонском университете, ну, пожалуй, могу найти фотографию, правда, вряд ли у меня, если бы есть. Там стоит некая колонна, на которой колонна вот таким диаметром, вот и высоту, ну, с мой рост или вот до этой фотографии. И там написано то, ну, как вот здесь скрижали Моисея, да, вот все законы. Вот все законы, которые какой-то бог там дал шумеру. Вот, вот эта колонна написана все, она испечена вот такими. То есть это что такое колонна? Сколько там все может быть написано? Там три колонны. Еще раз, не говорил бы никогда, если бы не узнал, что, ну, относительно открытой информации это появилось, что эксперты мира считают, что ИГИЛ это не террорист, ничего, это просто такая операция по уничтожению памяти человечества. Ну, потому что не надо знать. А Черчилль еще говорил, если Серега тот, кто хорошо знает историю. А мы на семинарах родовых о чем говорили? Не надо всю историю знать, но хотя бы историю своего рода. Вы узнаете, наконец, дальше про бабушек, про дедушек. Вы глубее не станете точно. Не собирался на тему говорить, но задали вопрос ответить. То есть я к чему, что не потому, что вам надо что-то знать много и так далее, а просто, ну, хоть где-то возьмите и глубоко разберите хоть что-то. Хотите в своем роду, хотите в своей специальности, хотите в том, чем вы занимаетесь, хотите в мировой проблеме, ну, любой, но глубоко. Чтобы один раз понять, как на самом деле, как глубока эта кроличья нора. То есть, как там много всего находится. Получите навык, поймите, что черт знает, что один человек может узнать и сделать. И потом попробуйте, ну, как бы эти навыки применить где-то, монетизировать и возвращаемся сначала к встрече. Знаете, сейчас. А не чтобы других поражать.
Я могу конца, понимаешь, что я вам больше.
Правильно. Но мы должны получать какие-то результаты от этого копания. Не просто теперь много-много-много знаю, а что-то такое особенное, конкретно, что влияет на ваше понимание там, или на вашу жизнь. Или там, хотя бы как мы говорим, ах, появляется, надо же. Чего я узнал? Помните, там Пушкин писал себе Евгений Онегин, а в конце там Айда Пушкин, Айда Сукин сын. Сам от себя восторг. Я что, не знал, что он писал? Знал. Но когда сделал, говорит, ну, типа, надо же, что сотворил, сам себе не верил. Вот такое вот нужно ощущение, что надо же, что докопался, надо же, что я теперь вот сам, без всякой помощи, без ничего. 2-3 раза сделаете, на автомате начнете делать то же самое в том бизнесе, в той жизни, которая действительно приносит результаты. Когда переговоры пройдены, достаточно поехали, за все это идет. И пусть вас еще там учат этим всем холодным звонкам, там, жестким переговорам. Соловьев сейчас по всей стране ездит с жесткими переговорами. Не дай бог научит всех. Ну, кошмар же будет. Это для славян, как бы, для россиян, которые все добрые, за справедливость. Нам-то зачем холодные звонки, жесткие переговоры? Тогда уж к ним применяйте, к американцам, да, что-то не уверен, что вы ведете постоянные переговоры с американцами там, ну, с на их языке, с волками жить по-волчьему. Вы же к своим собственным все применяете. Они-то против вас. И вы против себя. Тогда только к ним. Садитесь и холодные звонки в Америку. По 100 звонков в день. Предлагаю ваш товар. Глядишь и пригодите что-нибудь. У них же это работает. Это я просто семинар длинный. Так, еще вопрос.
А ушли почему?
Ушли кто?
Ну, из Сирии. Неожиданно.
Ну, это чисто тактическая штука. Вам же открыто все сказать. Надо вернуться, мы вернемся 2 часа. Базы-то стоят. А у тебя надо было того, чтобы утереть нос всем остальным, которые весь мир только это обсуждает. Весь мир обсуждает то, что он хочет обсуждать. Кто сбил Боинг там, а правы ли украинцы, или мы правы. Они обсуждают то, что для них вот... Очевидно. Очевидно, их тоже 4,5 года, коалиция, там что-то бомбила, что-то делала. Им плевать. Там исторические ценности или за бензин, за нефть. И просто Путин пришел, им шороху навел. Все же говорили, там будут гибнуть его летчики. А летчики, почему такое резко к Эрдогану? Потому что если бы он этого не сделал, вообще ни один бы не погиб. Это не просто предательство. Это еще как бы вы на 4 с плюсом сработали в результате, а не на 5 с плюсом. Это уже, ну, это политика все-таки, то есть показывать, чтобы понимал. Вы понимаете, в чем дело? Я когда в Советском Союзе работал, я же все-таки, ну, карьеру-то сделал, то есть 32 года я был начальником отдела крупного следственного института. И позже был замдиректор института. У меня был право подписи от СССР. Я провел совещание международное, на уровне министров. Я был знаком с политбюроми 32 года, 35 лет. Сегодня можно кем угодно стать лицом, да, попробуем продвинуться так. У меня не было никаких этих крышек, как все говорят, там, плата. Для своего института полтора часа была загадка, почему меня поставили на эту должность. Всякие домыслы, типа, моя жена, моя жена директор, знакомые, они из разных поколений. Просто вместе учились в школе. 30 лет разницы между людьми, в школе. Ну, чтобы объяснить как-то важно вот эти самые вещи. Ну, так вот, я что хочу сказать, что когда первый раз в себе бываешь, очень сильное впечатление остается всегда, новизна большая. Вот первый раз моя международная, так называемая, поездка была в Болгарию, там было совещание, мне еще дали придачу из министерства там одну, типа, это говоришь, толково, все нормально, в тебя верно, справку получил, даже не просто, сам все взял. Да? Я же не знаю, как они там проверяли, но знаешь, это и КГБ проверяло, и партии проверяло, это как КПСС убрал право на подпись. Меня не вызывал, никто ничего не спрашивал, как-то проверять, не знаю. Как они меня все пропустили, тоже не знаю. Наверное, может быть, что-то меня найти. Не знаю. Значит, и вот мы, значит, в Болгарии. Это город Плевен, не София. Наши, как бы, партнеры жили не в первых городах стран. Вот. И, ну, надо чем-то кормить, по вечерам приезжать. Если к нам приезжали, мы как-то кормили. И нас повели там какой-то ресторанчик. Тогда была все-таки советская система, то есть в том городке плюс там открывались в 7 часов вечера только. Обычно была какая-то программа, еще что-то такое. Ну, то есть, когда он открывается, он весь забит сразу. Ну, как у нас вот в кино показывают, то есть, кто успел заметить, как рестораны. В Москве то же самое, или кафе хорошее, очередь стоит там. Ну, там очередь стояла, люди приличные, то есть, смогли забронировать, их пустили, значит, они там есть. Если никого нету места, то просто не стоит. Вот, и, значит, а у них на этом НИПКИПКЕМ назывался, Ночкосельский проект, Консульский институт, там, Кузьминское состояние. У них там было представительство японской фирмы, в общем, какой-то пресс или что-то такое они делали вместе с японцами. Поэтому у них там несколько японцев постоянно находились на заводе. Ну, а Плевен, хоть одно исторический город, там вот битва при Плевне была, там Васнецов рисовал эту битву, которая освободила болгарам турок от Османского ига, там, вот так далее, и тому подобное. Вот там колоссальный, значит, памятник на горе стоит, и панорама, картины, которые по кругу, там стеллажи совсем не светят, все очень здорово. Ну, так вот, и сколько там, ну, столько в 15-20 в зале ресторана. Значит, сидим мы, советские, двое с двумя нашими болгарами. Кто нас принимает. Где-то через два столика сидят японцы, их тоже провели поесть, а сны все болгары. И официант начинает обслуживать. Первым делом подходит к японцам, вторым к нам. И только потом начинает обслуживать всех. Это меня лично обслужили? Нет. Я представитель страны Советского Союза. Японцы раньше, потому что у них валюта чистая, еще что-то такое. Но тем не менее, нас вторым. Зал вообще не первым, а вторым. И вот тогда хочешь понимаешь, что ты какой есть, но ты представитель страны, и тебя оценят как твою страну. И поэтому здесь то же самое. Вот как стать счастливыми, тогда эти вы можете как пчелки усилить страну. Основная делает так, чтобы вас уважали всех, когда вы приедете. В Штатах, например, еще, поскольку мы там как-то живем частично, хотя мы за Россию там находимся меньше и меньше. Там пытался что-то объяснить, что мы там не постоянно живем. Извините, сказал.
Про страну и за страну.
Что там изменилось в отношении?
Да. Что еще 15 лет назад, там 2002 год, 2003 год, 2004, если узнавали, что русский, то первое это самое, или КГБ, или... Нет, не бандит.
Мафия.
Да, или мафия, или КГБ, да, точно. Или мафия, или КГБ. Ну, просто как стандарт. Так же, как они считают, что мы все алкоголики там. Дочка, когда в 96-м году уехала там стажироваться, у нас электронная почта была, интернет уже был, и ее, как у нас жила там, ей говорят, ну, а ей сколько? Ну, она в третьем курсе училась, институт, значит, лет сколько? 19 лет, вот. А у них пить можно за 21 год. И они, ну, покупать, в смысле, они нам пишут. Чуть не первое письмо. Ну, мы понимаем, что Юлиана там сама купить у нас не может, вы скажите, что она пьет, и мы их купим. Она вообще ничего не пьет. Ну что делать? Ну так. Ну так вот, если было в начале 20 века, 21 века, что вот это самое, то в 2006 году вдруг слышат следующую ситуацию, что или КГБ, или мафия, или умный. А почему умный? А потому что куча компьютерщиков понаехала. Ну они еще разбирают там украинцев, белорусов, русских, но русских все равно, россиян. Вот, и, ну, Microsoft, извините, до 40% это русские. те, кто работает на самом деле, с тех, кто работает, уборщиков мы не считаем. У Стива Джобса тоже, приезжает в цирк Дюссалей, там 20-30-40-50%, когда как, русских, с номерами, которые я видел вообще 5 лет назад в нашем цирке, то он тоже человек, теперь это Дюссалей, видите. То есть я к чему, что когда происходят какие-то большие процессы, то отношение к вам, оно не личностное, а вот как страна. Грекам такое, кормянам такое. Гурка и Литва вообще никто не знает. Мне знакомые, ну как знаком, тоже как богатый человек, собственно, студентов, там рос, сейчас в Австралии живет, хорошо. Но факт заключается в том, что он по какому-то там набору оказался в Ирландии. Сначала он был там кем-то, потом стал бухгалтером. Здесь скачал университет вообще экономический, там уехал строителем сначала, потом нашел свою дорожку. Но в какой-то момент он, ну, как бы жил в каком-то не очень большом городке. И, ну, как в Ирландии принт, ходил в паб, потому что общаться больше не с кем, в паб посидел, поболтал, и вроде хорошо. И вот, говорит, там, говорит, вдруг приехали какие-то двое из Литвы. Это год 1990 там какой-то, то есть очень давно. Но все же давно спали. И какой-то ирландец спрашивает, а вы кто? Мы, говорит, из Литвы. А это что такое? Они что-то объясняют, он не понимает. Они начинают рисовать карту, он не понимает. Он говорит, они говорят, мы русские. А, русские, ну понятно. А тот говорит, что? И здесь вот теперь русский, и полез. Значит, великая страна, великий народ, но к вам это относится, как относится к стране. И вы можете только в маленькой поноске что-то принести, чтобы это самое. И поменьше хаять собственную страну, потому что недостатков везде полно, но почему-то они о своих недостатках не говорят, а вы почему-то о них говорите. Вы, что такое пробочка вот в раковине, вы знаете, вот кто придумал? Это в Англии до сих пор, средний класс. Утром приходит глава семьи, затыкает дырочкой раковину, убирает воду, чистит мне зубы, моет руки и уходит. Потом приходит другой член семьи, в этой воде, чистит зубы, моет руки, потом третий. Это нормально? Для них нормально. Но мне об этом не говорят, что это что-то не то. А мы не знаем. И едем туда. Потом, конечно, смиряются люди, живут, все нормально. Ну, надо принимать чужие условия. Вот. Но тем не менее, помните, там, когда эта самая дочь Ярославна вышла замуж, ее послали жениться, там, выйти замуж за короля Франции. И он там ее встречал, встречу приехал, в некое положение, значит, они женились. Она потом писала своему, значит, отцу, что куда ты меня, в какую глушь ты меня послал, спросил в Париж. Вот он крестиком только расписывался. Она письма писала Ярославу Мудрому. Она из варварской страны, а он из развитой, он крестик старый. Он ведь не моется по месяцу. Вы знаете, почему построили? Есть же замок, ну, дворец Лувр в центре города, а на городе построили другой дворец. Почему построили
кирпичи?
Потому что, извините, вот эти мушкетеры, про которых вы знаете, и прочие, вот на каждом углу, где захотелось, там и присел. И когда все это за... Что построить новый дворец просто? А духи зачем придумали? Ровно для этого, когда вас воняет. Побрызгался, вроде не воняет. А искупаться это уже не нулевой век какой-то, это 17, 18, 19 век. А чума у них была, если помните, 16 века, у нас не было. Ну, мы купались же постоянно.
Банька была.
Банька была. Вот у них нет. Значит, мы варвары, а они вот великие все. Там в Брюсселе, я как-то им говорил, вы там все великие, все чудесно, а вы что, не знаете, что в 60-х годах вы в Мозамбике, которые вы как бы окучивали, вы, начиная с 14 лет, все мужчины отрубали правую кисть, чтобы он оружие не мог держать. И после этого нас будете учить демократии, как вести себя. Значит, недавно был знакомый один, достаточно близкий, ну через кого-то, знакомый американский, Марк зовут. Он, ну как сказать, он... Ну, шеф-поваром был, менеджером там ресторана приличного при гольф-клубе, при гольф-клубе, все очень прилично. Вот. И как сидим, разговариваем, ему сейчас 40 с чем-то, сегодня какой год?
2015-й?
16-й. Значит, это сейчас посчитаю. Значит, ему было 14 лет, А сейчас ему, ну ладно, пусть ему 46, тогда, чтобы легче читать было. Значит, тогда 46 с лишением шивы, 2070 год получается рождение, да? А 14 лет, значит, 1984 год. Ну пусть 80 или 82. Это США. И это не черт знает когда, это вот недавно. 82 год, кто-то помнит, Советский Союз, да, были проблемы на тему. Значит, у него отец никто попало. Он, ну как, я тоже вот самое, кажется, случайно все определяется. Просто пришли они в гости какие-то, разговаривали, ну, люди в возрасте, очень добрые, там, очень, насколько мне говорят, там, церковь какую-то ходит, что-то такое. А я смотрю в глаза вот этого благообразного дядечки, и это глаза спецназовца. Ну, то есть, абсолютно сверлящие и такие, ну, уверенные. А живут бедно. Ну, в какой-то момент там поговорили, там, я потом спрашиваю, а что-то он, наверное, из службы какой-то когда-то был. А этот сын говорит, да, он самый, он из полиции был. Я говорю, нет, это не полиция. А где он был в полиции? Снова вопрос. Если вас что-то интересует, будете спрашивать и узнавать. Если вас ничего не интересует, никогда ничего не узнаете. Ответ какой? Знаете, он был в полиции у американцев во Франции. Это какая может быть? Это MP, military police. Военная полиция. Это все, я говорю, military police? Да. Ну тогда все понятно. Спецназ. Все ясно. Ну так вот, то есть он отец. Ну то есть не последний человек вообще в этом обществе. И они живут, ничего знают где. Но если вы Америку представляете себе, значит, Нью-Йорк, ну и штат Нью-Йорка, да, а соответственно, Герхадсон, это Нью-Джерси. То есть это большой штат, достаточно до реки Делавер доходит, внизу до Филадельфии. Ну, который, штат, который, часть, которая ближе к Нью-Йорку, это очень благостоятельная часть, поезднее нет, а которая туда на восток, на запад туда. На запад, значит, ну там леса, 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 но тем не менее это штат Нью-Джерси. Это Америка. И это 82-й или 80-й год. Ну, что-то рассказывает про свою жизнь, с Марком этим разговариваем. И говорит, что, ну вот, когда я был молодой, почему, я говорю, почему ты в повар пошел? Ну, потому что голодали. Что же голодали? Ну, просто жили у себя, вот, там, в штате Нью-Джерси. Охотники, то есть, у нас всегда было ружье. И вот идем, вот если лося убили, значит, мясо есть. Если нет, значит, нету. Голодаем. Один раз заперся с другом, значит, придя в кафе, заперся в холодильнике, чтобы когда, значит, все закончится, вытащить оттуда еду. 82-й год, центр Соединенных Штатов, семья голодает, и она не одна. Это как? Великая Америка. Но они об этом молчат. Этих историй мне один говорит, ну, вы выступите, расскажите историю, мне их в море. Ни хороших, ни плохих, просто по факту. Но мы почему-то о своих плохих говорим, у нас и это не то, и это не то, и это не за страну или не за страну вообще. Я же говорил на том встрече, и у меня ничего не осталось, вопрос такой. Ну, не очень красивый, но тем не менее. Значит, брат-сестра, сестра-проститутка, очень плохо, горе семьи, разбираемся сами. Но если кто-то назвал ее проституткой, что нужно сделать, брат? Дать мор. Высоцкий выезжал, когда ему говорили, вот там, скажи что-то про свою страну, он говорит, со своей страной я сам разберусь всем государством. Высоцкий море имел причин говорить что угодно. Внутри будем разбираться, там не будем говорить. Они так и поступают.
А почему
молчат.
Мы по-другому делаем?
А?
Почему мы это по-другому делаем? Мы не хотим быть счастливыми в своей стране?
Нет, ну, у нас есть понятие справедливости, честности, как на самом деле. По-моему, единственная, как бы, ну даже не нация, потому что это агломерация. Но здесь страна, которая вот это все интересует, как было на самом деле, я не говорю, что это плохо, это хорошо. Проблема в другом, что других никого-то не интересует. И хоть какая выгода. Недавно была передача в Штатах, значит, по то ли CNN, то ли ABC, не помню, одна из ведущих как бы, компаний. Это вот буквально месяц-полтора назад, когда вот в Сирии, еще не вывели войска из Сирии, но вот уже стало ясно, что Штаты повернуты, да, что наша раса как бы уже не получится просто так его. В принципе, были эффективные действия России с точки зрения, там, чтобы не кричали, все равно мы как бы, поменяли ситуацию. Вот. И вот эксперт некий сидит, и сидит, значит, молодая ведущая американская. И эксперт говорит сразу, что ну, вот в этой ситуации выиграл Путин, Америка проиграла. Ну, что там выиграл Путин, что проиграл Америка, бог с ними, но они так считают. Видишь, как не спать победитель, получается все. Помните такое? Это их фраза, это не наша фраза. Его ведущий спрашивает, ну ладно, хорошо. А что США получит все-таки в результате своего присутствия в Сирии? Он отвечает, не получит ничего. И у ведущей, это онлайн-передача, начинается истерика. Ну, я так могу сказать. Она тупеет на глазах просто и говорит, если вы сейчас мне немедленно не скажете, что получила Америка в результате пребывания в Сирии, я встану и выйду из студии. Это ведущий. Это что такое? Это ментальность такая, это не хорошо, не плохо. Они не могут себе представить, что они что-то делают и не получат результата. Который совершенно понятен, в чем угодно выражается, в баррелях, в долларах, в чем угодно. А у нас как? Зачем помогали этим, зачем тем, сами не знаем, ну так надо. Они добрые. Завтра у них Йеллоустоун случится, условно говоря, и они все побегут сюда. И мы спокойно всех примем, поблагодарим, найдем место для них. Спокойно мы делимся. Ну добрые. Они что, в Африку побегут, что ли? Сюда к нам. Готовьтесь,
серьезно
готовьтесь.
Серьезно эту проблему обсуждают, и вообще она раздута или не имеет?
Нет, не раздута. Америка дело плохое. На высших уровнях экспертном, ну, плохо, что они там плохие или хорошие. Ну просто у каждой сообразности какой-то конец, у каждого успеха есть как бы, ну, завершение такое. Ну была же Римская империя. Почему-то Советский Союз всем понятно, что Советский Союз распался там в плохом состоянии, 90-е годы. Это естественно. А по другим странам почему-то это неестественно. У всех одно и то же. Поэтому там слишком много причин набралось. И то, что доллар уже всем осточертел. И то, что он, ну, ничем там не обоснован, ну, конечно, ничем не обоснован, но он обоснован соглашением между странами, что мы понимаем, что вот долларом надо рассчитываться. Это слабее. Плюс, никуда не денешься, значит, образование в Америке достаточно примитивное. Есть великолепные университеты, дай бог каждому, но общее образование существует. Там 15 рейтингов вузов. Если вам кто-то говорит, что я обучился в университете США, это ничего не значит. А тебя надо спросить, в каком университете. Потому что это может быть такой университет, что мог и не учиться. Поэтому там много всяких своих проблем, это видно хорошо, когда находится внутри. Я уж не говорю про то, что дороги стали портиться, как у нас стали. Едешь, и машина трясет, раньше этого не было. Денег не хватает. Изменилась природа, по-другому стало все. Кто был, ну, не даст соврать, последние годы. В общем-то, да, еще хорошо, но уже не так, как было 15 лет назад. Плюс все знают как один, что те, кто живут в Сан-Франциско, это смертники в Лос-Анджелесе. Потому что там уже фильмы вам показали, Сан-Андреас. При этом находят друг на друга, а так никак не зависит, но место очень нехорошее. Йеллоустоун, ну, кошмар полный, ну, все надеются, что не очень сильно будет, ну, так, тысяч на пять в радиусе и хватит. Но тысяч на пять в радиусе, это, дай бог, как Америка помещается туда. Может быть, слухами, не слухами, но очень плохо все. То, что 5 миллионов гробов сделали, причем двухспальных, извините, это абсолютно известный факт. Зачем в стране в запасе 5 миллионов гробов, да еще на двух человек каждый? Концлагеря стоят. Я не хочу говорить плохо. Там очень много хорошего. Уезжает, получается, только что говорил, уезжает на 2 месяца, получается стажировку. Там. Но мы же о чем говорим? Что у нас все плохо, а у них хорошо. Нет. У нас плохо и хорошо, и у них плохо и хорошо. Проблема только одна. Они про свое плохо не говорят, а мы про плохо говорим. Они говорят, что это хорошее, а мы все хорошее. Я же предлагаю, чтобы по телевизору шли, сколько там намололи. Но извиняюсь, в Советском Союзе за 30 центнеров гектаров зерновых давали героя социалистического труда. Сейчас намалывают 100 центнеров просто. 40 на неудобьях намалывают. Ну, что есть плохого? Или почему мы этим не гордимся? Не хочу, что гордиться этим плохо. Вот мы ищем такие гадости у нас, и что это, если мы против страны, ну, где угодно, они против. Еще раз, у меня была возможность, никаких проблем, тут все американские гражданские или местные гражданства, нам много раз предлагали, а все время отказывались. Мы там жили, бог с ним со мной, значит, наверное, были собственно, 3 года США прошло, а черт знает сколько в Европе. Мы жили внутри, а не ходили только по музеям. Да? Значит, ну, я вам честно говорю, что в этом мире нет лучшего места. Везде есть плюсы, везде есть минусы. Если вы образованный, благосостоятельный, то есть демос, и у вас еще есть круг какой-то общения или чего-то, но вам везде будет хорошо, даже в Мозамбике. Мозамбик это маленькая страна, там в Африке, да, достаточно замученная.
Ваши отношения к импортозамещению?
Чего? Импортозамещению? Ну, во-первых, я в Советском Союзе только в нем и жил. Импортозамещение. Мы занимались тем, перспективы. Да это слово просто, так же как нанотехнологии. Это некие слова, некие образы. Там «Россия вперед», например. Ну, это некое шаманство. Если там есть положительные вещи, значит, пусть будет положительно. Это все равно, понимаете, вы-то лично занимаетесь импортозамещением. Или вы как бы большая доля импортозамещения, вам это все, зачем? Или нанотехнологии. Когда там приходили там какого-то завода, говорит, вот как там нанотехнологии, вы что производите? Мы производим там масло, Лукойл. Ну, считай, что вы нанотехнологии производите, потому что это все льется, все на уровне молекул. Это нанотехнологии. Можете уже в программу вступать. Кто там хочет отчитаться перед медведем, а по делу делать, что хотите, да хоть тупо, лишь бы их брать. Сейчас вот Иван Чай снова пошел, для меня удивление. Но Иван Чаем торговала Россия в 19 веке на весь мир. Коньяк вообще не пьют французы, это не их напиток. Шесть фирм, там, Хеннесси и прочее, это не, там нет ни одного француза во главе, там в лучшем случае голландцы будут и так далее. Но коньяк раскрутил на весь мир и продавал, господин Елисеев, кто-то даже знает. Это его заслуга, что все пьют коньяк. Ну кто виноват, что прошла революция, и Елисеев не стал. Ну, может быть, возвращаемся через Иван-чай там. Еще через что-то писать. Коньяк не наше производство, это французское, которое русский купец продавал по всей Европе и по нашей стране в том числе, и на это получал. И благотворительство он делал не там, не в Ницах, а вот здесь. Ну что тебе делать? Я знаю многих людей, которые живут в Лондоне, работают в России, они нормальные, мы с ними работали, они нормальные люди, там все хорошо, или в Вене живут, или еще где-то. Ну, работают, ну так выбрали. Ну, если бы он еще тут что-нибудь сделал бы хорошее ему за свой счет, тогда вообще хорошо, какая разница. Но я не знаю ни одного американского русского, который взял бы что-то сделал для России, там, ну, храм построил, или за кого-то внес бы взнос пенсионный. Это только в России мексиканцы делают, ирландцы делают своих, шотландцы делают. Единственная российская ситуация, какие-то люди своеобразные, которые вот не помогают своим. Помните, это брат два, что русский русского не обманет, да, и продает ему за $500 машину, который никуда ехать не может. Почему-то россияне друг подставляют в странах. Мы говорим, если поехал в другую страну, с россиянами старается не очень пересекаться. Да. Уж приехал со своим унитазом, там, не надо его выпячивать. Живи, как все живут, аж уехал, по их правилам. Русские не получается так. Почему-то не знаю, ну как не знаю почему. Ну, раз так, значит так. То есть, с одной стороны, взаимопомощь, с одной стороны, как бы сострадание, а с другой стороны, как-то все, что угодно, только не на свою структуру, что она все неправильно. То Николай II неправильно, то Александр III неправильно, давайте его убьем, то там Хрущев неправильно, то это не все неправильно по определению. Можешь подумать, Иван Грозный. Грозно, что не мы придумали, они придумали. Он убил там кучу народу, 400 тысяч человек. Извиняюсь, одна ночь в Архангельске, 36 человек убили, тысяч. И почему-то он только лысый, вот этот, который был тогда герцогом, она сразу Грозна. Ну так, а мы еще подыгрываем постоянно. То есть, когда говорит патриотизм, ну, не совсем правильно в том плане, что если патриотизм, то можно объяснить все. Когда не патриотизм, надо сажать, значит, сразу. Это тоже очень здорово. Но опять же, мы же не за всю страну, не за какую-то фирму, за каждого человека. Но вы-то живете в этой стране. Вы будьте благодарны за то, что сделали хорошо, и делайте так, чтобы не было чего-то плохого. На своем месте не надо на митинги, то есть не понимаете ничего. У вас если президента поставить, я не уверен, что вы справитесь со всей своей этикой. Я просто хорошо знаю, потому что у меня был период, когда мне предлагали, там, в 90-е годы, когда Ельцин был, мне говорили, что молодой, перспективный, давай начнем делать тебя президента. Может, получится, может, нет, он давай. Я сказал, нет. Ко мне 4 раза приходили от Верховного Совета, там, от Федерации, от Строева. Давай найдем по этому пути. Нет, не хочу. Почему? Не хочу отдавать приказы, что кто-то кого-то убивал. Вы не можете без этого обойтись, без моего войска куда-нибудь. Не хочу. Может быть, я в прошлой жизни уже все это сделал, сейчас не хочу. Есть люди, с которыми мы работаем или работали, они достаточно наверх далеко забрались и, в общем-то, понимают, что происходит и как надо делать. Но смысл заключается в том, что я не завидую, если вы оказались бы на тех, там, мягко говоря, ну, стрессов выше крыши, и многие вещи надо просто купировать, то есть обращать внимание. И то, что делает Путин, с точки зрения верхних всего, которые я не за Путина, Путин и хороший, и плохой одновременно, как и все. И я такой же хороший, плохой, наверное, тоже одновременно. И все. Но получается то, что он делает 14 раз, он с людьми разговаривает, да, в ручном режиме, там что-то справляет, но никто этого больше сделать не может ни в какой стране. Они же судят не по тому, как плебс думает, они же сами понимают, примеряют на себя. Вот хотела бы я Меркель вот так вот, да нет, не хотела бы, не смогла бы. И вот хочешь не хочешь, то есть Путин снова работает на вас. Когда я там бываю где-то, говорю, вы только не думайте, пожалуйста, что мы там все в восторге от Путина, там, вот ему подчиняемся. Нет, есть Россия великая. Я как бы за Россию, многие за Россию. И вдруг выясняется, что Путин тоже за Россию. То есть мы не под ним, мы рядом. Вот когда он за Россию, хорошо. Будет что-то делать не так, сейчас есть большая надежда, что он экономикой займется. Вот, потому что он в шоке был от последнего. От этого. Черные места, где же чиновники просто не делают ничего. Вы знаете, как ни странно, они многие вещи не знают. Мы же думаем, что они знают все, не знают. То есть действительно не знают, тупо не знают. Ну, я лично с Путиным не общался на эти темы, но я знаю, что они действительно многие вещи не знают. Что такое Дворкович, например, который сейчас самый, ну, мальчик, ну, вышла книжка там. Никого чего по шахтам сейчас гоняют. Ну, чтобы он жизнь немножко увидел так. Ну, что делать?
Я сегодня общалась с представителем ПНС. Дяденька занимается сбором НДФЛ, вот они новую формулу ввели. Я им говорю, а вы в курсе, что нельзя по телекоммуникационному каналу связи послать нулевой отчет? Да вы что, я от вас первый раз слышу.
Это кто по должности без своей?
ПНС.
Ну, кто он там?
Он начальник отдела, который этим занимается, все
по аппарату. Поручено, это он понятия не имеет, что когда он кнопку нажал, там нет провода. Помните Хаттабыча, который сделал телефон из золота, который очень похож, только не работает, потому что внутри ничего нет. Вот они Хаттабыча.
То есть они вводили отчет, они понимают, что можно пойти с цифрами, можешь пойти без цифр. Да, все хотят, чтобы сдали. А без цифр он не уходит по определению, там программа так сделана.
Так мы сейчас сделаем так, что вы еще штраф будет платежом не отправить.
Да.
Это люди, которые как бы все хорошо, они умные, и их семьи тоже должны быть счастливыми. Но они далеки от реальности, а вы близки, но почему-то они там, а вы здесь. Ну, в смысле, на своих должностях, и почему-то не управляете.
Да? Ну, это нормально, что страна управляется президентом, а время прямой линии...
Во-первых, не так все просто. Нет, управляется. Ну, что такое... Ну, почему-то мы другим прощаем все, а себе не хотим ничего. Вы когда слышали накопление капитала? Фраза. Морган Стэнли, банк. Ну, там Морган. Есть, да? А кто такой Морган? Я же не говорю, что это антипродержка был пиратом, бог с ним. Пираты это тоже была вполне, как ИГИЛ, вполне официальная группировка, которая должна была просто неформальными методами добиваться политических целей государства. Они все покрывались короной там, или голландской королевой. Как создавался ФРС, да, международная система? Это, в общем-то, моргановская штучка. Ростель там не шибко сработала, Рокфеллер, все были не сильными. Это Морган. Причем тогда, когда доллар должен был быть обеспечен, там кровь лилась за то, чтобы золотом обеспечен доллар в те времена, когда ФРС, а не серебром. Потому что нужно было серебро обеспечить. А почему лилась кровь? А почему штатам нужно было на этом уровне понимания, чтобы не серебро, а доллар? А по одной простой золото. А по одной простой причине, что золотая лихорадка была, да? А слово Аргентина какого слова? Аргенту. Серебро. Мексика – это серебро. То есть, если серебряный курс, который все предлагали, формально был на самом деле нужен, то не дай бог, потому что все копии находятся там, а не у нас. И убивали людей, и черт знает что делали, и создали эту систему. И это продолжалось не один год, вся эта петрушка, а лет 10-20. И им это было, это как бы часть истории, а как же можно было по-другому? И у нас сейчас такая часть истории. Только вот без вот, ну, слишком уж крайних ситуаций. Ну да, кто-то страдает, конечно. Я говорю, что лес рубит все клят. У нас такой период истории сейчас, становления. Вот накопление капитала, поэтому не надо ему быть честным. Все понятно. Как мне олигархи говорили когда-то, Валерий, не лезь нам в душу, там говно. Ну что делать? Ну так. Это же я сам придумал. Ну, такие периоды. Вы же не пошли, да, я не пошел туда. Вот мы чистенькие беленькие, они пошли, вот что-то сделали. Вы что, хуже стали жить, что ли? Объективно. У всех машины, у всех квартиры, кто хотел. Нормально питаемся, где эти полки пустые, которые были. Я не говорю, что это Путин сделал или Ельцин. Так развелось и вот так вот сейчас. То есть, давай считать хорошее и что-то делать с плохим. А не так, что вот здесь у нас плохо, и тут у нас плохо, тут у нас не то, и вообще мы все не такие неправильные. Ну, весь мир будет только нам аплодировать. На всякий случай, значит, нет ни одной страны в мире, которая, если Россия исчезнет, переживала бы по этому поводу хоть секунду. Если США исчезнет, переживаний будет много, потому что уже порушится доллар, там еще что-то. А если Россия исчезнет, то переживать даже не будет. Мы сами себе только нужны.
А тенденция это улучшение?
Улучшение. Правительство наше государство, как бы как мы называем, оно может мешать или помогать. Если оно будет мешать, будет медленнее. Если повышать, помогать, будет лучше. Если так, не так, как-то. Вы же понимаете, что огромное количество торговых центров было построено не по решению партии, правительства или там чего-то такого. Я все, когда я, правда, ну, в силу своей комплекции, не могу себе позволить много сладостей есть, там это, хотя, ну, не ел бы, был бы худым совсем. А что-то все-таки позволяю есть, там пиво там. Каждый раз, когда мне пиво наливается в стране, я все думаю, какое надо было постановление ЦК КПСС, чтобы пена стояла. Да. Чтобы был полный кошмар. Ну, как-то обошлись без руководящей роли партии, правительства, лично Путина и так далее. То есть не надо преувеличивать, значит, кто что делает. Значит, тенденция, в принципе, хорошая. Государство какое есть, люди какие есть. Самые худшие даже те, кто сплошное вранье. Поезжайте в страны попроще и мало не показывается, что вообще не уедете оттуда. Поэтому, ну что есть. Но тенденции хороши по всем экспертным ситуациям, чему угодно. Даже астрологи, даже священники. Все дают бонусы в развитии. Ну кто объясняет, что Водолей, Эра наступила, там она типа наша. То есть эзотерически. Но мне это все как бы немножко главнички, я просто про то, что ну, все объективно, да, все идет за Россию. Да, мне нравится, там, давят по налогам, там, или проверок много, или еще что-то такое. Все понятно, все не так. Но период такой, попали в такой период, причем идет достаточно медленно все. Ну, переживем это. Значит, будет нормально. У нас будет нормально точно.
Что хорошего в приобретении казначейских обязательств?
Ничего хорошего, тем более вы не можете повысить их. Зачем это все нужно? Вы лично купить не можете. Только государство может купить. Ничего хорошего там нет, они все учились в американских университетах, они по-другому не понимают, проблема одна только есть. Как вы думаете, Советский Союз, когда деньги выпускал, он подо что выпускал деньги? Под то производство, которое есть. Как-то отбалансировано. У нас давно же деньги выпускаются, чего от нас от нефти зависит. Потому что под нефтедоллар. Вот сколько мы получили, вот столько надо денег. Раз меньше, значит, в принципе, надо и меньше денег. Это все разговоры о том, что что-то напечатают, никто ничего не печатает, потому что в такой степени делают. Слишком много напечатать лично. Но если речь говорит о том, что, ну, может быть, надо переходить к тому, что не только сколько долларов, столько и рублей, а немножко решать под собственное производство делать. Но все, кто там управляет, даже не говорю, что они плохие или хорошие, все отличники и отличницы. Но они учились в американских вузах. Они понимают эту экономику, другой не понимают. Ну что теперь делать? Ну так. Если вы можете какую-то другую придумать экономику, вот я возьму, ну попробуйте это сделать. Потому что у вас будет печать или коммунистическая, или англосаксонская. И ничего другого.
Вася,
ну что делать? Ну так. Что
рассказывать?
А, ну это его, да, как это настроено, кто кому там конструирует, а кто кому платит, а кто бесплатно, а кто платно, но это его основная идея.
Ну, а вот смотри, который в Швеции живет, допустим.
А вы верите, что в Швеции живет?
Нет,
это
дело.
Вы знаете, в чем дело? Мы все смотрим сверху. Вот вы проехали в машине по Швеции, да, и хорошо, а вы по Дании там проедетесь рядом, оно же рядом совсем, там что-то проехали. А то, что в норвежских семьях это все как бы чудесно и прекрасно, они танцуют по вечерам, там, когда в субботу, все это очень здорово. Только мужчины почти все алкоголики и бьют жен дома нещадно, только об этом все молчат. Хотели бы, чтобы у вас было чисто на улицах, но ночью, чтобы у вас мог пить постоянно. Разменяться надо, согласен? Или лучше пусть не бьет, но будет грязно, тоже что-то не проходит. Поэтому, ну я не могу сказать, помните, у Майка Бриджа написано, проснулся утром, подмети планету, проснулся утром и наведи порядок рядом с собой. Нет, почему чисто? Ну потому что каждый выходит из своей, это самое, не дай бог, там травка вырастет между этими. А почему? Потому что так хочется? Нет. Не хочет ему, он тоже поспал бы. Но если он этого не сделает, то в полицию позвонит его сосед и скажет, почему я все почистил, чтобы из его окошек было красиво, а он не почистил, чтобы из моих окошек было красиво. И будет вам не сладко после этого. То есть надо, не надо, так устроена система, которая провоцирует, заставляет, делает выгодным. так же было нормально. У нас, раньше пионеры там собирали металлолом, там, макулатуру, имелось в виду, что не по домам собрали, а вот грязь собрали. Мы же помнили, в апреле там, когда субботник, ну как все сразу чисто. Вот 22-го 4 часа работаем, больше ничего не хотим делать никогда. Ну так вот, у вас же рядом есть что-то, вот почистить там, да, придут соседи, наплюют снова. Садят в точки, их сорвут и начнут. Но если вы 20 лет будете это делать, то перестанут наконец рвать и перестанут плевать. Но мы же не хотим, мы хотим, чтобы это ЖКХ сделал, там, или Путин еще это ответил. Потом страшно обижаемся. А почему ты взял и убрал там наконец где-то? И сами занимайтесь этим вопросом. Вы что думаете, если из вас прокуроров сделают, вы сразу такие станете все белые и пушистые там на месте? Вы пока доберетесь до этой поставы уже по дороге там. Много чего получится. Так мы там, как говорится, там поменялось портних и шили, надо было там что-то шить. И с трудом нашли там ателье, ну, вроде хорошее, да еще оказалось, что не бакинцы там, а мы тоже из Баку, ну, в смысле, а жители военные. Вот, ну, вроде вообще это, и вот это самое. И, значит, ну, они как бы, чтобы поднять свой статус, объясняют нам, кто у них клиент. Тем более там рулоны что-то лежат, я говорю, что это рулоны, смотанные, непонятно, то, что так-то висит материя, и заказываешь. А я говорю, это просто вот дама пришла, заказала, хочет похудеть, но материал ей нравится, она накупила там 500 тысяч рублей материала, и вот хотела похудеть, похудеть не получается, сейчас решила, что, значит, будет шить как есть. Вот. И она жена, значит, прокурора города. А я думаю, откуда прокурор города, потому что это не Москва. А, миллионный город, Воронеж, но тем не менее. Откуда прокурор города жене полмиллиона? Путин получает 8 миллионов зарплату. Я думаю, что прокурор получает больше 4. Откуда у него полмиллиона только на материи? Ну ладно, пропустил мне уже. И пытался чего-то этого вот, да, смотрите, какой мы хороший платье сделали. И он говорит, а это кто? Она же хвастается, потом. А это жена начальника ДПС там, да, местного. Она сказала, тренер, сказал, хватит, я нормальный человек, я зарабатываю своим трудом. И чиновничьи изыски не являются, значит, еще одного проведения я просто уйду. Не хочу, чтобы моя жена вместе с ними была. Это она, других нет. Что делать? Я понимаю, что деньги есть только у чиновника. Ну что, ну данность. Дальше что, их расстрелять надо? Я думаю, что не получится. Б, придут другие. Проблема не в этом, а проблема в независимости каждого. Если вы сами что-то уже сделали, потихонечку это все имеет. Вдруг выясняется, что какой-то губернатор более-менее честный появился там где-то в Калужской области. И ни их взятки, ничего. Может врут, может не врут, но уже говорят об этом. Там еще где-то. Конечно, из вас помоложе кто-то получится. И так потихонечку. Ну, что делать? Ну, в целом у нас процесс такой вот. Ну, только это не демократизация называется, что-то другое. Поэтому будет хорошо все. И ваша помощь только одна. В поноске принести свое собственное счастье себе самому. Нормальным, этичным, более-менее способом. Тогда всем будет хорошо.
Я хотел спросить про перспективы криптовалют, про которые сейчас еще
много. Ну, криптовалюта это вообще интересно. Во-первых, ну как, с какого конца человека? Значит, мне всегда интересует вопрос такого характера. Ну, если чтобы взять на криптовалюту, надо сначала, чтобы вы знали, что такое есть. Ну, все же, кто-то же проходил экономические университеты, там, не знаю, там есть такие М0, М1, М2. Это масса денег, которые вот как бы государство считали, там по очереди все это считается. Вот для того, чтобы понять, что такое криптовалюта и зачем, надо сначала разобраться, что это. Но я думаю, что мы не сможем сейчас разобраться, что такое нулевое, один второй, главное, зачем все это надо. Вы что, правите государство, вы ФРС, вы человечество. Поэтому по большому счету не получится объяснить, не потому что я не хотел, потому что это будет очень долго, а главное, что вам это не шибко нужно. А на простой ситуации вы должны понять, что объяснить появление криптовалют можно с точки зрения М0, М1, что пришло другое. Ну, кстати, на всякий случай, М0 это то, что деньги, которые абсолютно ликвид, то, что называется кэш, наличка. Но если посмотрите, что там написано, М0 там будет написано так. М0 это кэш плюс чеки. У вас чеки есть в карманах? Чековые книжки? Нет. Вы же знаете, что они были. Чековые книжки были, во всем мире они были очень много, во всех фильмах рассчитаны. Я даже захватил в Советском Союзе, Сбербанк выпустил чековые книжки, когда куда-то есть на кредит, а чек тупо шел, и чеками расплачивался 69 рублей 35 копеек. Я выписывал чек в магазине, покупал там, жене костюм и уходил. Но сейчас же их нету, а формулы не считаются как база. Значит, получается, что эта формула уже не описывает то, что на самом деле происходит. Она учитывает как составляющие чеки, которых просто нету. То, значит, теория устарела, которая описывает эти вещи. Соответственно, должны пойти другие штуки, криптовалюты, в частности, они находят там свое место, но, все по-простому, со всех денег, со всех переводов должны браться налоги государства. То ли зарплаты, то ли счет. Откуда взялись, в принципе, криптовалюты, что было, ну, как бы, провокация, что начиналось? Он начинался с компьютерных игр. Когда начались онлайновые игры, и вы там, сейчас все это существует тоже, и, но тогда только начиналось, и вот, значит, вы идете с уровня на уровень. Вы поднялись там на 17 уровень, должны до 18. До 18, чтобы перейти, вам надо там меч какой-то в этой игре и там какую-то там, не знаю, склянку. Склянки вы нашли 3 штуки, и нужен меч. Вам все это осочертело, и вы спрашиваете в сообществе, ни у кого нет меча, меняю на склянки, могу даже 2 отдать. Если это есть, меняйте, а если не нужен меч? Ну, как было когда-то, у вас курица, у него сапоги. Если, значит, ему курица, а вам сапоги, вы меняете. А если вам не нужны его сапоги, ему нужна курица. Да что нужно? Деньги. Ну и появились деньги внутри. То есть вкладывают доллары здесь, юани там, в Бразилии там песо. И в результате можешь купить меч. И вот так. Но поскольку стало ясно, что идут какие-то потоки денег. Ну, появились так называемые электронные деньги. Которые, в общем-то, ну, доллары переводят сюда. Но при покупке этого меча в интернете, игрового, вы не платите никому ничего, никак, ни одного налога, ни НДС нет, ничего нет, все чистенько. Все обрадовались понемножку, кто этим занимается, устраивали. Мы работали с одним банком, он говорит, боже мой, пошел, это было, ну, с этим банком, я имею в виду, это как раз 2008-2009 год, я, говорит, просто с ним разговаривал, а у него вот эта вот биржа по вот это вот перечислению денег электронных внутри каких-то компьютерного мира какого-то, когда игры, когда нет зарплат, там ничего. У него, говорит, $1 000 000 в месяц выпадает. Потому что сумасшедшее количество людей, да, проценты маленькие совсем, но огромное количество людей играет. Значит, мы тут бьемся банком, там, ну, не свои там медленно, проценты, сложные проценты, а тут вообще ничего. Поэтому, естественно, люди там потянулись, но смысл в том, что для меня было непонятно, что государство должны были уже создать некий консорциум против этого, ну не против этого, хотя бы НДС снимать там еще. Если НДС снимали, все нормально. Ну, не снимают. Греб как-то заявил, что они будут работать с криптовалютами. Кстати, государственные банки, если начнут работать с этими валютами, которые не обеспечены ничем, выпускаются просто, ну, по определенным правилам, компьютером. Но это современный мир. Если М0, М1, М2 немножко понимать, как это все устроено, то это вполне естественный следующий шаг. Дальше не хочу говорить, потому что, ну, у нас там свои интересы. Не в криптовалютах есть, а в развитии.
Кто пользуется интернетом?
Ну, во-первых, после этого жизнь уже есть, на самом деле. Да. Это облако. Облако не есть интернет, это следующий курс интернета. Это когда у вас, вы как бы на компьютер не можете иметь вообще ничего. В облаке достаточно один раз иметь одну песню, один раз иметь что-то, а вы будете пользоваться. Значит, вы все становитесь арендаторами. Только одно место, где все это будет. И тогда дело уже не в интернете. Почему под интернетом вам легко сделать планшеты, которые уже не являются такими компьютерами, как это, а теперь смартфоны. Ну, потому что люди делают чистых потребителей того, что кто-то сделает по-человечески. Ну и что, сказать, что теперь нет, надо пользоваться? Нет, надо. Но понимаете, что вам всем выдали штучки, и каждый человек думает, что вокруг него крутится мир, сохранить сколько возможностей. Нет. Это просто вам дали место, через которое вы можете бесконечно датировать, донатить, как говорят те, кто скажет, ну, что такое сегодня играть какую-то онлайн игру. Если хочешь, чтобы что-то получилось, надо достаточно много вложить. Причем неизвестно кому, неизвестно чего. Ну, нормально, платят что-то, не платят. А вот НДС почему-то никто не берет. Вот государства извились, поэтому для них они как бы враги. Там люди не глупые и договорятся тем или иным способом. Поэтому, ну, раз как. Ну, это первый ответ, что это следующий этап развития, в смысле криптовалюты. А интернет и эта штучка очень сильно связаны. Поэтому логика развития теперь не чисто интернетовская, а интернет-кофинансовая. Плюс еще третий момент, который вы сами можете с первого раза догадаться. А какая функция сегодня действительно интернет и, ну, как бы провоцирует вот следующее совершенствование, переход на следующий уровень. Но, поскольку, видите, Китай ограничил интернет, наши тоже задумались, я же вижу, что это хорошо. Я тоже за то, чтобы все было свободно, доступно. Но интернет сегодня начинает работать против американцев. Ну, потому что их люди, ну, вот тот же Марк, про который мы говорили, там этот все время про бабушку какую-то говорит, я получается про Марка. Он недавно, значит, залез в интернет, мне просто сообщила жена, долго-долго возился там, ну как долго, 2 часа, у них это очень долго, внимание, как дети держать не умеют, американцы. Ну, он сказал, слушай, понимаешь, похоже, что сильно Россию подставляют по всем направлениям. Справедливость не себя, оказывается, ведут. Ну, то есть, если человек нормальный, который ничего не хорошего, ни плохого. Он, правда, меня один раз спросил, когда фильм этот «Гравитация». «Гравитация», да. Когда там, ну, разнесло все, там, и, там и по-разному скакала станция, но там причина какая была, что взорвалась русская, там, или наши там сбили свою станцию, все эти кусочки разделились, вот это полный крах там космической всей нашей цивилизации России, Землей. И он меня спросил как-то, так это осторожно очень. Что, а вы тоже все свои сложности американцам объясняете? Как мы, Майя. То есть, если человек в средней степени не глупости, значит, он уже может это найти. Поэтому, ну, чей протокол? Протокол пентагоновский в интернет. Он неубиваемый абсолютно. Схакерить и погасить интернет не может никто. Как система. Сумасшедший такое сделает, учитывая, что это делалось там в 65-х годах, и в конце 65-х начало работать, как они, как институт США. То есть создали такую мощную штуку, что просто, ну, ничего не сделаешь. Но они сами ее закроют, потому что если им станет невыгодно, они не будут ждать, пока все американцы, ну, слушай, они бомбили Югославию, что они там творили там-то, зачем их эти ОСИС, которые они любят там, что-то делают. Когда они узнают, что будет, они самые расстроятся, начинают их расстраивать. Вот. Но это не значит, что не будет никаких связей, это значит, что мы глубинной почтой будем заниматься. Это значит, что когда я говорю про такие вещи, после семинара какой-то были, слышали, что это имею в виду только одно. Что, ну, представьте себе, что интернет кончился, а все должно остаться. Ну, человек не может же рухнуть, все банковские счета там прекратили работать. И бог не вижу, что вы там не сможете карточку совать в интернет и оплачивать самолет. Более сложные вещи, гидростанции могут остановиться, еще что-то такое. Плюс не обязательно интернет останавливать, но было же уже это в 19 веке, когда выброс радиации солнцем, и сгорели все трансформаторы на Земле, все сгорели, в Америке все сгорело. Ну просто их было там, сотни, другая штука. Но было же, ну открывайте, когда закищите там, было все это, читайте. Вот. Сейчас не помню, как называлось, какой кризис там есть название, но случайно. Поэтому это может повториться, тогда без всякого интернета просто все сгорит, черт возьми. Но тогда придумайте план Б. Ну представьте себе, что не все так хорошо, а вот интернет рухнет. Ну сядьте и подумайте, а как вот, что нужно сделать? Ну кто-то же придумал Facebook, там тот же интернет. А вы что, вы поняли что ли? Почему вам не придумать план Б, план В? Или там что-то представьте себе, какую-то катастрофу. Ну сделать. Дальше 2 варианта. Это не произошло. У вас просто есть 2-й вариант бизнеса в этой зоне. Это произошло вообще спасителем человечества. Ну, что плохого? Исправить ситуацию. Но мы же не будем, мы же будем ругать Путина за ручное управление, налоговую инспекцию, которая, блин, часто проверяет. Ну, так, у нас так. Дождик идет, нечего бегать босиком, особенно снег выпал. Одевайте калоши. Такая страна, в калошах ходите. Жить-то можно. То есть я не за страну и не за справедливость, я за то, что каждый, раз уж здесь оказались, находите свое место. И делать так, чтобы оно было лучше. Совсем лучше нельзя, потому что и завидуются, и будет нехорошо. Но если рядом с вами тоже кто-то хочет, что лучше, не вы один такой. Ну, глядишь, как-то так вот это все и подвинется. Вы же при всем желании не можете воровать, потому что, ну, все же... хотели бы, но нечего. Большому счету. Поэтому приходит self-made man. Сам сделал, можешь сам. Сами сделали себя. Да, тяжело, но мы гибкие. Мы должны сами дышать, чтобы ароматизацию больше думать, как вот получать результат собираетесь, а не просто там что-то делать, потом когда-нибудь получится. Немножко считайте, что если вы делаете какое-то дело, хотите стать вот этим самым образованным. Я думаю, что вы переобразованы уже практически все сидящие здесь. Да, значит, надо стать, как это сам, благосостоятельным. Ну, посчитайте благосостояние. Я уже знаю, у кого что есть, но мы считаем, что когда у человека 20-30 миллионов долларов свободных, вот тогда он свободен на самом деле. 2-3, ну, не знаю, может быть. 230 – это абсолютная свобода. И еще можно с властью не обязательно разговаривать. Если у вас миллиарды, тогда уже деваться некуда. Там придется участвовать во всем. А 230 миллионов – это абсолютно свобода. Даже делать, что хотите. Ну, как мы иногда объясняем, что такое 230 миллионов долларов. Вы просто берете, говорите, фонд своего имени. пример. Я не говорю, что это надо делать. Это пример. Что-то свобода такая монетарная. Кладете их на счет банки. Если в нашем банке, на счет это 10-12%. То есть 20-30 миллионов в год вы просто получите. Если это американский банк, 4-5%. То есть 10 миллионов вы получите своих 200. Каждый год. А теперь Нобелевская премия. Что так? Нобелевская премия одна штука. Сегодня стоит то 1 200 000, то 1 600 000. 5 Нобелевских премий это 6-8 миллионов. Плюс 2 миллиона на организацию этого процесса. То есть 10 миллионов в год стоит Нобелевская премия. Это культовый вид всего мира. У вас тоже 10 миллионов. Делайте, что хотите. Только не серым убогим только. Не церковь большую построить, да никто и не даст вам построить одному церковь. Священники это значит молодцы. Они говорят, нет, баскову тебя не надо. Ты стоит только 100 тысяч рублей, а остальные миллионы, набирай людей, труд свой неси, нечем, грех гордыни. Ну так вот, они молодцы в этом смысле, окорачивают нашу жизнь. Тем не менее, все что угодно, премию своей имени, ну, если все что угодно, понимаете, вы каждый, то ли на всю жизнь делаете что-то своего имени там или хорошее, или каждый год на 10 миллионов, ну, что угодно можно. Один раз построили юридический центр, другой раз построили еще что-то такое. Ну, ну что плохого-то? Ну, 20-30 миллионов. Но я к чему-то все говорю. А теперь вот что вы делаете, свяжитесь с этой вот суммой. Ну, кто-то может себя свести, кто-то знает, а для представить проблему. Вот вы действуете, вот вы через 5-6 лет получите 200-300 миллионов. Или 20-30 хотя бы, ну как-то не складывается. Ну, ну чего вы мучаете в этом мире, говорите, что мне деньги нужны, я хочу быть свободным. Ну где эти лесенка? Она никогда не всю жизнь будете мучиться, и дай бог, на работе хоть что-нибудь. А тут что, не повезет, или ну, Путин снова будет виноват в чем-то, и вот у вас снова не сложилось. Ну вы же ничего не вложили, чтобы этой дорожкой, если уж деньги вам нужны. И нужны деньги, ну скажите, что не нужны мне деньги, тогда ради чего вы работаете, продлите. Счастье семьи. Хорошо, наверное, тоже нужны деньги какие-то, как инструмент хотя бы. Вы путешествовать хотите. Ну, ездили, садятся, и год плавают, есть круизы по всему миру. Там год примерно плывет по всем морям, океанам. Я говорю, что это очень безопасно сегодня. Сегодня уже не очень безопасно. Может что произойти. Но тебе не могут на год уехать. Там же 20 копеек стоит вообще личная каюта. Ну, тогда какая независимость, какая образованность. При этом вы прекрасно наездились. Большинство из вас по Европе, там много... Кто-то там ездит в Китай, кто-то просто работает. То есть вы далеко не последний. Как мы говорим, каждый из вас вывезти на улицу, скажи, что вы делаете, и 198 человек вам позавидует. Ну, правда, на улице не то место, где спрашивать надо, но тем не менее. То есть вы далеко не последние все. Но и не такие же, что прямо вот самое. Вот молодец, достойный, войду в историю хотя бы семьи. Ну, это посчитайте немножко, мы там с кем-то отдыхали, ну, на улице стояли, теперь там я что-то взял, посчитал, не складывается, то есть никак. Сколько клиентов вложили, сколько чего-то, ну, знаете, что, что вы делаете, ну, прошерстили дорожку, и все это меняется только от расчета одного. Ну, знаешь, вы не то делаете, как-то по-другому надо делать то же самое, значит, или что-то вы не учитываете в вашей ситуации.
Была информация, что вдова Джобса запустила такую волну реформы образовательной в Америке, когда привлекли разные...
Знаете, я, честно говоря, это самое, вообще любой информации из Америки я не шибко верю. Ну, когда я нахожусь здесь, я съезжу в Америку в июле, я разберусь с этим вопросом, когда вы мне, значит, в июле напишите, значит, в электронной почте, там, можно узнать, я вам отпишу, то я его запишу. Сидя здесь, судить об Америке, даже когда есть или там, судить о нас, нельзя. Не потому, что нет информации, или есть она, а потому, что телевидение, интернет все-таки не является хорошим источником той информации. Поэтому, чтобы ответить, вот что-то, опять же, зачем нам все это нужно, ну, думаю, что с точки зрения образования.
Нужно ли это у нас также запустить?
Ну, у нас не надо что запускать, это им надо запускать было, то, что у нас было. Ну, как вам, я не знаю, как вам объяснить. Вот у меня все-таки два внука, у нас Таня Борисовна, два внука американские. Два внука здесь, муж, а внук, внучка. Внук это у нас самый старший, самый любимый, он первый родился, он при этом россиянин чистый, в смысле у него первый паспорт, то есть американская страна. Страшно удивился, когда выяснил, что паспорт российский есть, американского еще нет. И у нас договор был такой, что русский, то есть ему отсюда было смешно. Юля моя говорит, вот какие-то все очень странные эти самые няни, слабенькие. Ну, пытаются, говорят, что будут русскоязычные. Там поискала каких-то русскоязычных. Но они все украинцы, то ли еще что-то такое, то есть все-таки немножко не так культура. Вот. Но я говорю, ну и тут говорит, уровень низкий. Я говорю, а тебе что нужно? Нужен вице-президента, что ли, чтобы твоих детей воспитывать? Ну, тут только скажи. Гуляю там по лесу с сыном, идет знакомая, бывший вице-президент одной компании, разговариваю. А где на пенсии, там еще что-то такое, у нас вот Юля, сам, я с удовольствием, у меня там сын живет, я с удовольствием съездил, сходите, я няне отработаю. То есть я спокойно, полгода, то есть только захотите, и тут в лесу подойдут и скажут, да. Ну, подальше, ну таких много ситуаций в жизни бывает. Да, ну, в общем, типа русский язык, он носитель русского языка, он говорит именно не английский, не русский, который, не человек, а американский, который знает, как по-русски говорить, или вы там выучил английский, да? Нет, это вот ровно как говорится. Иногда он странные вещи говорит, в том случае, маленький, совсем 4 года, едем с ним в машине, что-то там произошло, и он говорит, кышнарым по-русски. Ну, что такое кышнарым? Думаю, что это такое он сказал? Я ничего не понимаю, но что приехали, сын лучше знает, он учил все-таки там в США. Я говорю, что он сказал? Ха! Он сказал, go fish. Go fish это пошел. Он перевел кыш на рыбу. Но он же не перевел, иди на рыбу. Он перевел кыш, это вкусно. Что? Ну, на рыбу, потому что там есть слово такое. То есть он по-русски перевел. Я понял смысл. Ну так вот, значит, и он учится в школе американской, естественно, у него есть несколько лет двориться, потому что по определению он должен несколько месяцев ходить у нас, и остальное время там. Естественно, английский он выучил, правда, мучился там в четвертом, когда через год было в садике, даже я помню эпизоды, когда скайп с папой, и по-русски он все говорит, я не знаю этого слова, как по-английски сказать, это американский мальчик. Ну, вышел он из этой ситуации, естественно. Ну, что такое школа? Я же вожу его, когда там бываю, машину отвезти. Там хорошая школа, очень большая. Там у них обычно разделено младшие, средние и старшие. Это очень часто в разных местах. А там младшие, средние в одном месте. Это очень большое преимущество, потому что ребенка надо переводить, ну, хотя бы там в том до 7 класса, в одной школе побольше. Там, в принципе, они хотят еще с какой-то школы рядом договориться, чтобы они слились, и туда и старший класс. Ну, пока они не переезжают, это все хорошо. Но ходишь в школу, там написано, мы воспитываем индивидуалов, индивидуалистов. То есть каждый сам за себя. Мы все, и что, вот это хорошо или плохо? В том мире это хорошо. Если мы сейчас переймем у них вот это образование, вы сами взводите. Через год примерно. Когда ваш сын скажет, мамочка, значит, я индивидуальный, что ты, сейчас я тебя в полицию заявлю, что ты мне там вот палец прищемила. Или, значит, я ищу школу, ты мне, пожалуйста, оплати, но я буду жить в другом конце света, потому что мне надоело с вами тут. Вот. И вот мечтать, чтобы от вас уехать. В Америке огромное количество семей, дети, значит, приезжают домой на Рождество и на Истер, на Пасху. И все. А многие не приезжают вообще. У нас по той линии, которая американская, значит, там семья, значит, наше возрасте. Ну, постарше, наверное, наш. И там, приемный отец, в Америке вообще трудно в первом браке найти, все, во втором, в третьем. Они все меняемся, тогда соответствуем. Когда четвертый подряд, говорит, можно было остаться в первом. Потому что проблема не во вторых войне, а вас сами. Все повторяется. Вот. Ну, тем не менее, значит, и вот он, уборщик в школе. То есть ничего особенного там. Нормальный человек, нормальная зарплата, нормальная машина, все, ничего. При этом он культовый единица, все такое больше, как в кино. Все, кто опаздывает, все, кто это, все через него. И когда он на пенсию выходил, они там майки выпустили, его бил зовут. Вот эта фраза американская. Wild Bill, да? Дикий Билл. Вот ему там все это подается, у нас пару мальчик таких лежит. Вот. Но это его вторая семья, где пятеро детей, то есть. Трое мальчиков, девочка. У него своя была семья, первая. Там был сын у него. Этот сын стал морским военным на Риме. И на его машине сзади табличка не любит всякие цены. Ну, чтобы индивидуально все показать. И я гордый отец на Риме. I'm proud father of Marine. Но этот Proud Father, этот Marine, 17 лет не видит, сын его ненавидит, не пишет, не разговаривает, ничего.
Это результат американской программы в том числе. Вы этого хотите?
На другом. Там о чем? Ну, там, ну, я не знаю, насколько это правда.
Вы говорите о том, что в 10 классе проходит десятичные дроби?
Нет, нет.
Вы это хотите?
Там,
а Шобзов, надо разобраться, что я не знаю, в этом не хочу подойти.
Такую волну, как раз массового информирования включились.
Прежде всего, массовое информирование, сначала приезжайте, посмотрите, американские школы, американские садики. А когда вам покажут хорошие, где, не знаю, там дети ходят, Анджелина Джоли, предположим, это одно. А когда вы приедете в обычный садик американский, стандартный, вы или расплачетесь там, или свихнетесь, или еще что-то. Расскажи, пожалуйста. Не хочу даже рассказывать. Значит, вы заходите в садик, который, в общем-то, стоит где-то до $1000 в месяц.
$2000
в месяц. Ну, ты же не хочешь рассказать, я там еду.
Короче говоря,
большое
количество объектов детских садов в Америке.
Чтобы своего определить. Но Америка — это не Америка вообще. Это в районе Нью-Йорка, в хорошем районе и все такое.
Значит, если вы отдаете ребенка в детский садик, это будет стоить около $2000.
Еще раз, не переводите наши деньги, потому что денег не там много. Потому что за машину вы платите хорошую. $300-$400 в месяц. А это $2000.
$2000 приблизительно в месяц, значит. Это частично зависит от того, меняют ли памперсы воспитательницы или не меняют.
Не меняют дешевле.
Да. Если ребенок ходит на горшок, на $200-$300 будет дешевле. Да.
Дальше.
Значит, про памперсы. Я наблюдала 5-летних детей, которых на детских площадках заваливают на скамейку и меняют им памперсы. То есть никто не приучает памперсы, пока ребенок не захочет.
Конора, собственного внука, мы смогли посадить на горшок, она дважды сажала, а там снова сажали на памперсы. Сколько ему было?
В 3 года.
3 года.
Сюда, и я его здесь приучала.
Удалось за 3 месяца его посадить, и все. Это был рекорд для американцев.
Он 4 года начал здесь читать по-русски очень рано. И в 3 года я его приучала горшку.
Вот, ну что касается, скажи, это
будет. Хорошо, про детский сад. Значит, что такое детский сад? Приводят детей со своим питанием.
И в 2, и в 1.5.
И в год, и в 2 хотите.
И в 3 месяца, потому что 3 месяца берут ясли.
Причем как?
И пишут там записку, если хотите, чтобы было горячее питание, давайте в термосе, у нас нет моего.
А няня не дешевле?
А?
Няня не дешевле?
Нет, нет, я вам просто говорю, 2000 это просто...
Нет, даже дальше пошли, как спят.
Питание вы привозите свое. Если вы хотите, чтобы так, там бывает день какой-то или 2 дня, 1 день, по-моему, неделю, в пятницу иногда дают пиццу, это от детского сада, у детей скажут 1 раз в неделю.
Причем все. 2 года, 3 года, 4 года уже возят пиццу.
Пластик из стаканчиков сок.
И они в пиццу обязательно пойдут, там пиццу дают.
Пиццу дают замороженную.
Слушайте, а в тюрьме макароны.
Дальше. Причем вы даете ребенку то, что вы считаете нужным. Если ваш ребенок у кого-то другого, ну у нас бывает, он увидел яблоко, захотел, ни в коем случае другому ребенку от вашего или там от кого-то другого ничего не дадут. Ну, здесь из соображений безопасности, потому что может быть аллергия у детей, ему просто жалко. В общем, если вы не дали вашему ребенку питание, ему больше никто ничего не даст.
Про полусадик пусть я отдельно остановлю, ты расскажешь. Ну, скажи, как спят, на этом закончу.
Как они спят? Спят они на полу практически. Вот у них ковролин в покрытии, ну туда пришли ботинки, все прошли в этих ботинках по этому покрытию. И тут же лежат детишки. Значит, вот приблизительно такого размера, как стол, ну типа раскладушечки, но вот таких ножках.
Это в лучшем случае, а так на полу?
Ничего, нет, они на полу не спят.
Что
вот в этой такие раскладушечки, чтобы ребенок не упал, ну или коврики стелят, типа у нас, как у нас спортивные коврики бывают.
И вот на это вам говорят про сайт, который $2000 стоит.
Из ткани.
А не как...
И, значит, комнатка, в которой 15-20 детей, она поменьше вот этого.
Они здесь едят. Хорошо, тут не только, чтобы не было такое, что мы что-то другое. Нет, там есть масса хороших вещей, как сказать. Ну, например, значит, вам каждый день родителям, или кто там приехал, дают, что делали в течение дня. Отчет, то есть Мы изучали там, как делается тесто, ну не на тесте, а там, на пластилине, но тем не менее, что-то такое. Дают какие-то задания, что он что-то сделал. То есть я не могу сказать, что там вообще полный как бы хочет многих вещам, что вы должны в течение дня съесть еда, чтобы была семи цветов. Тогда вы получите полный комплект какой-то. Они так и смотрят. Что-то желтое, что-то там коричневое, что-то там синее, что-то там это, тогда вы так и привыкаете. Ничего плохого в этом нет, на самом деле. То есть масса хороших вещей. Но мы же считаем, что там рай Господень, да? Я говорю, что там что-то великолепно, а что-то то, что вообще неприемлемо. Но мы не можем это оценить, потому что у нас вот этого неприемлемого у них здесь просто нету. И поэтому мы не ценим то, что у нас есть. Мы видим, что дороги грязные, так грязные, а бензина грязная. А то, что у вас садик совершенно по-другому, вот это мы не ценим, что называется.
Это государство, да, это
частные. Поэтому я не могу сказать, что так же только чехи. Чехи не так, там по-другому. Но почему-то никто не хочет получать высшее образование. Ну потому что его некуда применить просто. И среднее специально вполне достаточно. Ну, пожалуйста, давайте жить как в Чехии. Не будем больше учить дальше детей. Зачем мозги сушить? Пусть видят гайки. Ну, при этом там, наверное, садиками хорошо, я полагаю, в Чехии. То есть нет места, где вот все медом намазано. Помните снова это? Нет в мире совершенства, сказал Лис, да? Что-то не так.
Вопрос можно?
Конечно.
В 2011 году вы ставили две ключевые точки. 22-й и, по-моему, 32-й год.
Да,
20-й год. В прошлом году это все сместилось на 17-й год.
Нет, не сместилось. Точка 20-й год, 32-й год, то есть крупный кризис для человечества. Просто, кто был на первом цикле у нас, там есть, когда мы рассматриваем, как прогнозируется по МММ, приводим пример, когда с обратно приходит к концу, и здесь абсолютный кризис, то предкризис бывает раньше. Просто поэтому, если 20-й год, лежит чай-то раньше. Просто мы тоже не идеальные люди, и тоже нельзя все учесть. Опять же, мы можем посетить какую-то информацию. Я не являюсь помощником президента, да еще четырех сразу, чтобы иметь полноценную информацию все. Поэтому, к моему удивлению, честно говоря, все же должно было произойти там в 2018-2019 году, произошло в 2015-2016, вот такого уровня, когда начинается резкое цивилизационное различие, когда каждая часть цивилизации, типа мусульманской или арабской, там, американской, западной и нашей, ну, просто ступор становится. И только Китай со стороны там наблюдает более-менее спокойно, тупо делает то, что он делал всегда. Захватывая экономические вестерны. Значит, поэтому прогнозы остаются, все то же самое, просто вот эти тяжелые времена начались несколько раньше. Соответственно, от этого сейчас зависит, будет ли в 2020 году мощный кризис, или он будет все-таки в 2022, потому что когда мы считаем, что 2020 плюс-минус там полгода. Но если стал 2020 три года, нужно понимать, что это планка тоже уходит. А 32-й мы пока остаемся при своем. То есть человек, если ничего не поймет, то будет полный кризис. Большинство из вас успеет в первых рядах это все увидеть. 32-й год, первая декада, метр. То есть в интервале с 1 июня, правда, по какому календарю непонятно, и где-то так до 20-го числа, 32-го года. Доживете? Все, что, то есть все то же самое.
А что делать с первого декабря?
Что делать? Ставите счастливыми раньше. Да? Спасибо. Нет, в жизни все нормально. Особенно если верить в потусторонний смысл. Жизнь потом, то... Ну, как есть, так есть.
Можно все-таки вопрос по поводу экономики? Бывают деньги, товары, деньги,
товары. Ну да, то, что вы помните. Ну а вам-то чего? Вы в какой экономике живете сейчас? Вы живете в экономике деньги, товар, деньги, штрих. Ну, хоть перевернись. В начале деньги и в конце деньги. Сейчас пособие смены эпох, как бы смена цивилизационных принципов, то входит другой тип экономики. Но я не готов просто так рассказывать. Докажите сначала, понимаете? Вот просто с кем сегодня разговаривал, но я знаю с кем, человек тоже запомнит. Ну просто много здесь всяких обстоятельств, невозможно сидеть и вещать истины сплошные. Да? Что-то вспоминается, что-то сбывается, все это такая. Вот есть такая расхожая как бы фраза, которую вам знаю, вы знаете в какой-то ипостаси ее, это из «Искры возгорится пламя». Была такая газета «Искра», А откуда взял вот эту фразу Владимир Членин? Он взял из стихов Адоевского. А Адоевский, когда писал, это же не коммунист никакой был, это времена Пушкина. Кстати, недавно была загадка, мне очень понравилась, что я не знал загадку. Алябис, Соловей мой Соловей, о ком, кому посвящена эта песня? Вот такая история, где-то вот каких-то из этих интеллектуальных шоу, не знаю, передач по радио, по-моему. Оказывается, тот же самый Адоевский это стихи написал, это о Пушкине. Соловей мой Соловей, гласись Соловей. Так оказывается, он прообраз, он текст. Ну, а песня уже. Так вот, этот Адоевский, который засветился уже в нескольких серьезных ситуациях, значит, откуда он взял это правило? А это просто свободный перевод лозунга, мота одного из величайших орденов из существующих мира, это орден Золотого Руна. В мире сегодня там были такие тамплиеры, там прочие, их как бы нету. А он сказал, да, есть орден почетного легиона, есть, подвязки есть, это три. Значит, орден, орден как ордер, порядок, орден как знак. Вот. Дюма, вот там трех мушкетеров, какой-то там книги, в упорной книге есть момент, когда к Мазарини приходит Атос, у которого все три ордена. Орден Золотого Руна, подвязки и почетного легиона. И кардинал полный в шоке. Еще раз, мы читаем много всего, мы не хотим выдирать кусочки, и нам не интересны эти кусочки. Я про это говорю. Если нужно, чтобы в расчете выдирать, ну хоть что-нибудь. Чтобы научиться как сделать, потом это легко получится и бизнес. И сам, в чем вы хотите. Почему? Потому что это как, не знаю, возьмите, что герой Советского Союза. То есть этого быть не может. Потому что эти ордена противоречат друг другу. Орден Золотого Руна говорит, что если вы получаете этот орден, то вы отказаться от всех других орденов. Этого быть не может. Это феномен. И все, кто французы, кто читали, или англичане, знают, что это фантастика. А мы читаем просто. А то, что он там какие-то знаете. Это как Гарутяйпа де Грюэль, юмористическая книга, там сатирическая, естественно, в большой степени. И там есть шутка, на которой вся Европа хохотала, когда она появилась впервые у него. Это фраза. Фразу вы прекрасно знаете. Они на ней хохотали, потому что черт знает, что это. Потому что девочка говорит, это оксюморон. Это противоположность совершенно противоположности. Аппетит приходит во время еды. Вся Европа ржала. Примите аппетит до. Сначала аппетит, а потом еда. А мы понимаем нормально. То есть временами есть, чем есть. Так вот, речь о чем, что орден Золотого Руна, его лозунг, который придумал тот, кто его основал, там есть своя история, как это происходило, и долго не могли вообще понять, о чем идет речь. Ну, тот, кто лидер, тот, кто автор, может, о чем, знаете. Пушкин написал какие-то вещи, и, не знаю, сколько, 200 человек получили докторскую диссертацию за объяснение, что он там думал. Да? Вот, он ничего не думал, он списал, он Соловей. Вот, и там такое, сначала удар, сначала кремень, потом искра. Все думали, о чем речь вообще. То есть не просто изыскать из пламя, это понятно. А вот сначала удар, а потом искра. О чем речь? И пришли в концепцию другу о том, что сначала подвиг, а потом награда. Сначала удар, а потом искра. Сначала подвиг совершить, а потом вас наградят. А не наоборот. Вам будут рыцаря, а потом будете подвиги совершать. Вот я тоже. Сначала подвиг, потом будет вам что-то. А так, чтобы все получить, как это старая шутка, типа пенсию хорошо получать в молодости. Так не получится. Сначала пенсия, а потом, значит, буду работать. Так и здесь. Хотите что-то получить? Сначала нужно подвиг. Да, а не просто живу, и будет несчастье, не будет. Или все повезет как-то, ну, кому-то везет. Все равно этот подвиг тоже чудо своеобразное. Но если на поток, само собой повезет, ну не факт, что произойдет. А если вы управляете своей жизнью, самолитерство элемент у вас есть какой-то, ну тогда вы сознательно все это делаете, и в какой-то момент получится здорово. С первого раза не обязательно. Но надо четко понимать, надо делать то, что мы говорим, что если хотите делать как все, тогда и жить будете как все. Ну, нельзя так, что делать как все, получаешь что-то особое. Все ждут, что, как я в Саранске был, там, ну, попросили просто клуб, вас же, да, самый сильный, говорят, могут все в Москве, естественно. Действительно сильный, Саранск понравился, очень интересно, куда не заехал, сейчас поеду еще раз, просто мне понравилось, только там мало было. Вот, ну, наводил, конечно, но здорово, дай бог, чтобы каждый город 300-тысячный в России не такой. Вот. Ну, вот это самое, и там, ну, да, там, ну, какие-то диктаты, как проконсультировали, как что-то, там все хлопали, это еще интересно. Ну, и я там, кто-то пишет, там что-то спрашивает, ну, как, что, говорит, ну, вообще, говорит, все надеялись, что приедет какой-то шаман, и там 100 человек сидело, и вот скажет нам, как вот стать богатым. А поработать не хочется? Вот так говорит, как все, но почему-то вот лично мне или нам ста должно повезти. Хотите, как все, работать как все, нас будет как все. Хотите, как было пособие, надо что-то пособие. Хоть что-нибудь. Ну тогда будет пособие, хотя бы шанс появится. Как это самое в анекдотах, что самое. Не везет, и все не везет, и Господь будет, ну, повезет, ну купи хоть один лотерейный билет. Значит, повезло, хоть что-нибудь сделать, чтобы дать возможность. А у нас же как, мы текучка объясняем, там, внешними условиями, там, государство не то, там, еще что-то такое, все нам мешает. Ну, конечно, мешает. И кому-то не мешает почему. Вот станьте вот этим кем-то, кому не очень сильно мешает. Это, ну, как бы быть самым собой снова. Надо быть образованным, благосостоятельным, то есть управлять своей жизнью, как, а не бегать с кредитами, там, не мучиться от того, что что-то не так произошло. И вот теперь я в Суэцкий район, многие шутки, конечно, уже не шутки. Типа, мне Париж подумал срочно, ну что, сел, поехал. Все, да? Или я разорен, все смеялись. Что, разорен, у тебя ничего не было, а сейчас не смешно. Бывает такое. По крайней мере, эти кредиты там не выплачены. То есть меняется жизнь, меняется представление. Но вы-то не про я разорен должны говорить, а про то, что вот как бы какую дорожку к чему-то вам понятному, которое, когда это произойдет, не через 100 лет, не через 20, а лет через 3 года, через 5, как сказать, да, это достойная ситуация, да, я действительно же добился, да, мне не стыдно. Когда мы с заводами работали, ну, там, 93-94 год, когда нас там иногда, ну, то есть много под эгидой, там, Министерство труда, там, такого называлось, по всей стране, там, тысячи людей пошло. В общей сложности, устраивались на работу, где-то открывали, нас американцы проверяли, все было, в общем, сумасшедшие результаты были объективные. Но мы им объясняли, что, понимаете, в те времена, то есть в последующем, в 2005 год, когда было сложновато, многие люди незаслуженно оказались, ну, никем как-то, что делать. Я говорю, то про детей, чтобы дети вас слушались, но вы должны понимать, что ребенок имеет право вам сказать. Он не скажет, что он вас любит. А кто-то может скажет, вот что будет думать, папа, мама, чему меня учите? Вы безработные, то сидели безработные. Почему я должен слушать ваши советы? Вы же не доказали своей жизнью, что вообще что-то получается. Не надо мне объяснять, что была тяжелая жизнь. Есть такая шутка, что хочешь оскорбить человека, скажи, что у меня было тяжелых времен. Все прям люсим. Все это понятно. Но у вас нет права, объективно нет права меня учить. Вы никто. Вот если хотите, чтобы дети вас слушали, мы знаем ситуацию, когда дети гордятся родителями, не видят их сутками, может, потому что заняты, но это тоже излишне. Но гордятся, потому что моя мама, вон кто оказывается, и там нету взяток, там нет денег, там самых всяких. Ну, если не знаю, про взятки можно и так гордиться, ну, хоть кем-нибудь. Не обязательно с должностью или с деньгами, но так, чтобы, ну, было понятно, что да, кому-то достаточно может быть. 5-6 детей, и уже понятно, что человеку просто так это не получается. Это 1-2 может быть так, а это серьезная работа. Надо сделать это, то не обязательно деньги, не обязательно что-то. Что-то такое, что вот не как все. И не надо все подряд, не как все, что-то. Я снова куда-то понесло сторону более вообще вещей. Я обещал конкретный вопрос отвечать. Давайте несколько вопросов, я отвечу очень быстро, чтобы заявку свою как бы продать. Все, что-нибудь, будем заканчивать, как я не знаю, какой тебе, как, что надо.
Друзья, вопросы пока не поздно. Кто будет тебе?
Что можно производить в России, создавать на весь мир, чтобы конкурировать с другими странами?
Понимаете, в чем дело? Значит, здесь такая ситуация. Ну, мы с вами сталкивались, да? Значит, имя им легион. Но назвать ничего не могу, потому что все, что фантазийно, все фантазийно. А то, что реально сейчас, ну, из того, что мы знаем, раскручивается, я не имею права говорить. Ну, потому что сегодня на семинаре, там, конкурентный был, я называл такой пример, что есть, ну, как бы рынки, где есть ярко выраженный первый, второй, типа, там, Coca-Cola, Pepsi-Cola, дальше все остальные. А если рынки размыты, их достаточно много. Ну, например, рынок меда. Ну, где там первый? Нет же первого. Сегодня еще уже место пустое, наверное. Вот кто-то придет и вдруг выяснится, что может быть первый кто-то. Ну, когда Coca-Cola не было, тоже что-то пили люди. Не было же лидеров. Таких, ну, короче, полно. Там рынок мебели, например. Нет, ярко выраженный, десяток там или 20 каких-то более-менее ровных. Таких рынков, на самом деле, много. Все про конкуренцию, а никто не мешает. Ну, то есть, если вы поедете в газированные напитки полезли, там есть Кока-Кола, Пепси-Кола вас задавят. Но есть куча вещей, которые не задавят. Следующая ситуация, что с чего вы решили, что нужно обязательно что-то такое новое придумать? Кто не сказал, что надо придумать? Мы не взяли про Иван-чай там, но это не мы, что называется, мне на лампочке, но тем не менее Иван-чай снова пошел. Зайдите в магазин, еще 3 года Иван-чая вообще не было никакого. Я не говорю, что такой напиток можно пить безнаказанно, просто так. Его нельзя пить больше 1 раза в день, честно говоря. И лучше не каждый день все-таки. То есть почитайте сначала, прежде чем хвататься за это. Но то, что Иван-чаем снабжало всю Европу, Россию, весь 19 век, и все его пили, это 20-го года. Или про этот коньяк, то же самое. Я говорю, что теперь взяли, схватили все коньячные производства. Имя легион того, что можно делать, производить, и даже не нужно ничего нового делать. Тем более вы предприниматели. Вы не обязательно должны производить, вы должны предпринять. Это значит какая-то схема, какая-то ситуация, что-то сложить, как другие не могли. И Россия, которая гибкая, это все ну, не так уж сложно. И можно, и полно всего, но у россиян есть качество. Мы не умеем монетизировать, ну в среднем. Ну то есть не умеем получать результат от своих дел. То есть, а когда получаем, ну как-то все расходится. Ну, вот. Были как толстые времена, какие-то, ну и все куда-то ушло. Говорят, с годом задом из бизнеса вышло, там из какого-то этапа без этого. Американцы только накапливают, французы только накапливают, немцы только накапливают, швейцарцы только накапливают. А мы как-то то есть, то нет, то густо, то густо. Ну выйдите из этого режима, что густо, то пусто. Сделайте один раз густо, и пусть будет не так густо, но все-таки густо, а не пусто. Но бизнесов очень много таких, повторяю сейчас, не могу назвать, потому что там, где предположение, это предположение, а там, где реально работают, ну зачем подводить людей, потому что в меде не может быть 5 первых, один только будет. В любом таком бизнесе не может быть, я вам скажу, и 100 человек побежит это делать, тогда подведу того, с кем мы работаем, а зачем это надо. Плюс еще такой хороший способ, мы тоже по-иски говорим, люди слушают, кивают и ничего не делают. Это когда не можете сами, сложите с кем-то другим, кто может, но не так, чтобы ему продавать или от него получать, а чтобы вдвоем продать третьим. Это очень хороший способ, да, не будем думать, ты думаешь, что этому да, сложимся, а третьему это не обязательно в нашей стране. Взяли немцы, сели сами, поняли, что можно делать вдвоем и продали все это в Индию. Ну и что такого страшного? Он не продаст в Индию ничего, вы не продаете в Индию ничего, а вместе сможете, потому что вы дополните друг друга. У него там лучше с налогами, лучше с кредитами. У вас в голове что-то есть, там вы умеете знать, как организовывать, надо ли у вас там знакомый в Индии есть, но из России трудно работать. Мы же не говорим, что о чем говорим, что станьте великим, только не забывайте про свою страну, конечно, станьте счастливым. Ну и все, никому плохо не будет от того, что вы так сработаете. Даже это часто есть, что мы что-то не можем сами. Ну, про американцев как сейчас вот не знаю, правда, давно на тему не разговаривал, но раньше американцы говорили, что еще в советские времена, что когда русский появляется какой-то, вот обставить, вокруг него 4-5 менеджеров поставить, чтобы они работали за результат. А этот пусть говорит, что он там, зарабатывает, делает. Сам он ничего не может на рынок выбросить. То есть на одного русского надо 4-5 менеджеров, которые каждый свою линию отработает. Они не вместе на него работают. Каждый от него одно тянет, другое, другое, третье, третье. Это наши, это так русский пенсионер. Это вы такие же, против велик. На вас отцвет государства, отцвет. Ну, то ментальность, которая у нас есть. Вот цвет нашего языка, в конце концов. Ну, Суворов, он идет, что ли? Чего он орал, что я русский, какой восторг. Живет, братья. Я не думаю, что он именно про русского говорил, как там гены и так далее. Это вот все вместе. Если покопаться у Суворова, там тоже найдутся неизвестно кто, но как Глоб писал, что у каждого русского там много человек, что там скиф, еще что-то такое. Все это относительно. Кто на этой территории живет, тот этим языком владеет. Русскоязычный, как говорят, славянский мир, я это по-другому назвал, русскоязычный мир. Язык – это ментальность. Китайский язык – это ментальность. Русский язык – ментальность. Английский язык – это американский ментальность. Это такая специфическая ментальность, которую не переведешь. Мы же там уже на семинарах говорили, и так это, что, ну, снова повторюсь, я здесь говорю на встрече, такое, что раз, год назад, там, с Восиком, что на английском языке, ну, стандартный пример приводит, или случай, есть слово «кошка» такая. Назовите, пожалуйста, мне, ну кто знает, и вы молчите, а другие пусть подумают. Значит, итак, значит, давайте на английском языке в меру нашего знания. На английском языке слово «кошка». Какие слова есть? Cat, дальше. Kitten, еще что. Kitty, pussycat, Ну и все, и может быть еще одно. Давайте по-русски теперь то же самое. Значит, кот, кошка, кошечка, дальше поехали. Котенок, дальше. Кошара. Васька, это же вы думали? Киска, киса, кисуля. Вы видите разницу между кисой и кисулей? Наверное, видите. Переведите на английский. Никогда не получится. Вот мы говорим, что их язык хорош, их язык очень структурен, он позволяет очень быстро все делать. Никаких этих интеллигентских, словно интеллигентов на русском языке существует. Там интеллигенс – это разведка. Значит, поэтому их структуры и схемы мы можем понять, потому что их язык структурнее и в этом смысле проще. Не говорю, что там мало слов в английском, много. Но вот как... И кто-то про бабушку, я про Марка. Когда Марку жена сказала, что знаешь, на русском языке, значит, есть вот, когда я сказал, что да, у нас русская, значит, кот, кошечка и так далее, 18 определений кошки, он сказал, а у французов 18 определений любви. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Я говорю, у Чукчи 18 определений снега. А у нас про все 18. И про компьютер, и про жену, и про бумажку. То есть мы не любители кошек. Они не могут это понять. А значит, главное, вам зачем все это надо? Это же нерационально совершенно, не столько определений, у них путаться. Еще к тому же. Ну вот, поэтому речь о чем? Что мы их понять еще можем, а если поймут никогда. Ну просто не поймут никогда и забудут. Бог с ним справедливостью там, с каким-то уничтожением там ценностей или истории. Ну просто не поймут никогда. Поэтому они говорят, что... ну как, Чемберлен сказал, что на любое ваше действие Россия ответит неожиданно непредсказуемой глупостью. Ну, потому что тоже говорит, глупость полная. Кисуля, кошка, котеныч, кисенька. А для вас имеет какой-то смысл. Ну, что делать? Ну, так. Вот и мы гибкость наша одновременного мозга. То есть смысл в чем, что русский язык дает возможность, то есть условно, если ваш род тысячи лет находился на территории, не знаю, Европы, или пришел там откуда-то из Италии, или вы из греков, но вы приперлись ваш род вот сюда, в русский, мы всем говорим одно и то же. Если верить там в какое-то предназначение, там, или какие-то миссии, что вы отрабатываете там судьбы, вас за один только послали, не за душой русской, потому что это непонятная штука, и она не всегда хорошая, на самом деле. А вот за русским языком. Зачем-то вашему роду на этом этапе потребовалось узнать русский язык, вот подумать одно, два, три поколения на этом языке. Вот для тренировки. Потому что ничего другого я придумать не могу, зачем еще находиться. Как-то в Красноярске, есть такой город, где-то там я написал, что было железнодорожным там, 16, так называемый, это за Красноярском город. Это закрытый город за колючей проволокой, там плутониевый реактор, два у нас стоит, один в Сарове, один вот там. Все это советское, ну, я давно там не был, я сейчас назад, но тем не менее. Значит, ну, там даже все дешево, там очень спорт развит, они с этой горы катаются, где плутоневый реактор, страшно радостно. Самый при этом сумасшедший, конечно, процент онкологических заболеваний, но более-менее ничего там живут, там действительно очень социальная такая среда. Ну, это самое, и то, что начинаю что-то вдруг объяснять подробно, выскакиваю. С чего начиналось?
Опять про русских.
Ну, все, дальше устало. Зачем нам этот город понадобился? Для какого-то вера?
Для чего на русский попал?
Нет, это можно быть
для чего род попал?
А?
Русский язык выучить.
А, вспомнил. Спасибо. Ну, совершенно другая вещь, но вы помогли. Значит, там работали с мэрией города, давно это было, ну да, это для отца жена была, потому что еще был жив Лебедь, как губернатор. И там, ну, Красноярск, он, этот 16, он город, который не принадлежит Красноярской области, он принадлежит атомной, самой большой индустрии, этого города. Вот. Но, тем не менее, по телевизору показывают красноярские там, всякие вещи. И вот идет заседание их государственной думы местной, красноярской, спикер. Что-то они там обсуждают, я проверяю какие-то там задания. Ну, мне это за час работы, я просто на слух воспринимаю, вдруг что-то скажут интересное. И вот кто-то говорит, а вы знаете, из депутатов, что Папа Римский, я не знаю, честно говоря, но просто вот, за что купил, за то продаю. Я не проверялся потом. Что папа Римский сказал, что все россияне после смерти по определению попадают в рай. Во-первых, вдруг с чего это? То есть я тоже ушки сразу так. И спикер обалдевший показывает же картинку. А почему? Спросил спикер. А тот говорит, а потому что все они мученики. Вот, значит, вот зачем сей попали. Помучиться, чтобы в рай, да еще с русским языком. А про Путина забудьте. Чуть больше, то и дело. Ну что, еще один вопрос, или хватит, ну, быстренько, если что-то. У нас такая непродленная встреча странная. Я просто базируюсь на том, что со многими мы знакомы, давно бывали на семинарах, общались, как даже я, большинство поймет более правильно, чем вот если я просто что-нибудь брякну по телевизору, что называется, потом ничего не говорю.
Можно кратенько про южный склон
гор? Ну, пожалуйста. Значит, это вот этот раздел, что можно продавать, как раз покупать. Значит, южный склон гор, когда речь шла, вы не все помните, потому что, как всегда, люди, а южный склон гор выше 2000 метров. Про 2000 метров забыли, про южный склон запомнили. Поэтому возникла ситуация, что там виноградники всякие, еще что такое. Нет. Мы же про танкер-то объясняли, почему в танкер надо вкладываться. Потому что строится, напоминаю, будет строить некоургуанский проход, который просто широкий, и там сразу закладываются более широкие расстояния. Но те, которые Суэцкий канал уже, они уже часть расширили, я не знаю, вы смотрели, смотрели, они уже увеличили часть, то есть это в основном в шлюзах проблема. Можно выкопать достаточно, а в Никарагу там все озера целые, озера не нужны, чтобы у вас было там 30 километров, чтобы у вас танки прошел шириной 30 километров. Прямо шлюзы там создавали, чтобы это не были широкие. Вот. То есть там понятно, да, почему и что. Теперь здесь что происходит. Но это же никто не сказал, что теперь вы 120 человек там вашего клуба, каждый отдельно вложился в танки. Я не верю, что произойдет этот вопрос, зачем вам это все нужно. Я даже не верю, что вы возьмете, скинетесь и поставите целью своего клуба, значит, войти в танкерный, значит, этот флот или в эту ситуацию, хотя те, с кем мы работаем, в это входят. Только для этого нужен старт немножко другой и как бы, ну, заниматься чем-то близким, то есть какими-то логистическими перевозками корабельными там, и прочее, прочее. То есть уже быть в теме. Я про южные склоны. Южные склоны вот с чем связаны. То есть, ну как у нас всегда, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Когда Шерлок Холмс ничего не понимает, как Ватсон объяснил, как он Ватсон объяснил, так само собой разумеется. Еще раз, южные склоны гор висят уже, что их надо вкладывать и инвестировать в них можно, висят уже с января месяца прошлого года в этой категории, кто был в МКП, на том встрече уже год с лишним. Человек 30 мне прислали всякие предположения, что это могло быть. Я всем честно отвечаю, что нет, и только один сказал точно. Здесь его нет, к сожалению. Сколько я знаю, сейчас нет там. Вот, значит, дело в том, что проблемы энергетики никто не отменял. Ясно и то, что Россия всем осточертела объективно со своими заморочками с газом, с нефтью, своим лидерством в этой ситуации. Все бы хотели бы без нее обойтись. И это подвигает людей делать какие-то вещи, которые они бы так просто не делали бы. Я же не говорю, что Россия хорошая или плохая. То, что мы сегодня утром на семинаре смотрели, первая фраза какая была? Что конкурент – это паршивец, который хочет того же, что и ты. То есть он хочет то же самое, только он хочет что-то паршивец. Соответственно, и вы для него тоже паршивец, потому что вы хотите то, что он хочет. Потом мы для их паршивцев, потому что мы сидим на этом. Вот и все. Поэтому они, естественно, ищут другие способы. Я не знаю, насколько вы знаете, бывать в Европе или есть, или бывать внутри Европы, но количество в Германии вот этих ветряков увеличилось катастрофически совершенно. Если раньше это было просто кому-то что-то, то сейчас, в общем-то, по оценкам, до 30% энергии получают через ветряки Германии. И это не места, где вот ветра какие-то сумасшедшие, ну какие есть. Ну, почему? Потому что стать независимым. Они тоже хотят быть, вы хотите быть независимым за счет того, что образованы и там имеете благосостояние. Они тоже не хотят ни от кого зависеть, имеют право. Когда говорят, что они о себе не думают, это они думают о себе. Только где-то нам непонятно, что они о себе думают, а где-то мы не хотим понимать, что они о себе думают. Поэтому, естественно, стремительным образом стало развиваться все, что связано с экономикой энергии и с ее производством тем более. И в частности, солнечные батареи мы тоже знаем, что есть чистые дома такие, там, грубежом, что есть батареи солнечные, что приходишь, там, в хороших районах, в Цюрихе, где-то в Германии, идешь, и дом стоит, да, весь батареями. Ну, я вам говорил, что мигранты приедут к вам, ну, побьют вам ваши батареи, потому что она купается только если 30 работает. А если тут камушек бросит, то ничего не купается. Ну, типа, у нас камушки не бросают, вы дождетесь. Меня показать, как будто камушек бросать камушки. Я же не буду их учить, кто сбежал в Европу, чтобы они не побили все солнечные батареи. Но тем не менее, это же понятно, что они колки. Поэтому стали разрабатывать не колки. И пришли к тому, что не так давно вполне нормальная ситуация, но еще не является ни массовыми, никакими, когда придумали гибкие. То есть, а их берут и расстилают просто. Ну и теперь где вы будете? На дороге расстилать? Или на своей крыше расстилать, когда вам нужно много энергии? Вы будете там, где много света. А там немного света, наверху-то. Побольше даже. А если повыше, еще надо добавить этот диапазон, чтобы работал побольше. И наверняка или додумались уже, или додумываются. А южные склоны гор, выше 2000 метров, никому не нужны практически, они бесплатные. Поэтому если в них ложиться каким-то образом, хотя я не знаю, как он покупать, я, наверное, не собираюсь туда вкладываться. У нас другие есть более для нас понятные, как бы простые, выгодные вложения. Вот. Но тем не менее, то есть логика ровно такая.
Ну, а почему именно южные? Вот у меня тоже была мысль про...
Потому что на северных у вас будет меньше солнца, при той же самой затраке получите меньше.
Я понимаю, но обычно же солнце, оно проходит круг какой-то, да?
Значит, поговорите с французами, которые виноградники. Вот там они виноградники на тех склонах, на которых больше солнца, оно самое эффективное. Попробуйте убедить, что солнце бывает и с той стороны тоже. Ездите в Бургундию и попробуйте объяснить, почему вот на этой стороне есть, а на этой нет. Они вам быстро объясняют, как солнце ходит.
Солнце ходит через юг.
Значит, еще раз. Значит, речь идет не о солнце, а об углах падения максимальной как бы энерго, ну как бы производительности, что ли, если хотите. Вот и все. Это первое. Второе. Если вы вдруг определите, что другие склоны гор, то молчите и быстренько их покупайте. Потому что все будут говорить мне, и будут покупать южные склоны гор, а там, по вашей теории, это неэффективно. Да нет, эффективно, нет проблем. Проблема же не в склонах. Может быть, завтра научатся там на воде, там, на озерах это все разбрасывать, хотя это будет плохо для озера, они тоже загнутся. Но смысл в другом, что появилась новая технология, которая абсолютно будет развиваться, хотя бы по той причине, что все хотят быть независимыми, не только от России, и от Норвегии тоже, которая газ производит и нефть, и от Катара того же. Никто не хочет зависеть. И наше импортозамещение, это же тоже попытки, типа, ну, не хотим зависеть. Ну, вот так. Все не хотят зависеть. И все вынуждены зависеть от этого. А ваша задача какая? Почему взялись корпорации? Вы знаете, вот есть такое, ну разные есть мерки, мерилки, линейки, как мы говорили. Но есть это кальник, который определили самые мощные страны, имея в виду экономику и людей, которые могут стать на защиту этой страны. Не больше существующих, которые могут стать, если нужно будет защищать и страну. На четвертом месте оказалась фирма Exxon. Страна какая-то. То есть корпорации стали мощны. Если у вас есть корпорация, вы, в общем-то, немножко до лампочки, в какой стране вы живете лично. Проблема другая, что в России нет корпораций общемировых, кроме тех, которые отсюда вышли. Но это тоже силой делается. Вы про Путина, я про Путина другое скажу, что в Штатах езжу, заправки есть, вдруг какой-то момент мне американцы говорят, это было лет, наверное, 200 или 10 лет назад, что вот эти газпромовские самые, не газпромовские, а лукойловские заправки. Я говорю, как лукойловская называется вот так вот. Вот. Ну, я понял, принял к сведению, что это лукойловская. А потом я узнаю, что им там невыгодно работать. Ну, невыгодно, там все точно, прибыль относительно небольшая. Лукойл захотел выйти из этой ситуации, а Путин сказал нет. Более того, когда он узнал, что называется, почему называется не так. Сейчас по всей Америке заправки «Лукойл» стоят с названием «Лукойл». Там заправляются американцы между «Валеро», между «Texas Oil», между всем самым «Лукойл», 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 «Лукойл». Это ручное управление Путина. Что плохого? Я не хвалю Путина, просто говорю, здесь плохо, здесь хорош. И нечего выломать. Но если мы за страну, значит, там, где хорош-хорош, там плохо, заткнулись. Не хотите, выбирайтесь, берите власть, только не митингами, а на самом деле. Чтобы управлять, решать задачи. Кровь польется из-за ваших управлений. Дай я с вами поговорю, что вы после этого думаете и спите ли вы по ночам спокойно. И хотите ли вы дальше этим заниматься? Хотел бы на вас посмотреть. Это так хорошо, они там воруют, они там это. Поработайте денек в этом месяце. Всю жизнь себя поднимете. Так что кесарю кесарю, вам свое. А вам свое простое. Постройте, что я хочу, то ли в деньгах, то ли в чем-то. Вы же хотите, чтобы, как кинзадзад, чтобы тысяча человек обкладывалось и приседало. Ну, значит, на это напишите. Сегодня не признает никто, даже собственно желание хочет, чтобы было тысяча. Ну и постройте линейку, чтобы через 2-3 года у вас получилось 1000, то будет перед вами приседать, если в этом ваше счастье. Или миллиард долларов, или 2 миллиона, ну кому что. Или 20, или 30. И посмотрите, что вы сейчас делаете и как это туда ведет. Если не идет, то вообще тут смешная штука. Вы слышите такую фразу, знаете, лестница в небо. Это некое понятие. Вот в Дуйсбурге это задолбанный, извиняюсь, город в Германии, который желательно ночью не заезжать. И тем не менее он существует, и там очень много такого современного искусства. Там стоит лестница в небо. Вот действительно, тупо лестница вверх и в небо. Спуститесь, пожалуйста, в туалет, если вы там не были, в МКП, там тоже есть лестница, она куда? Она в потолок. Ну что делать? Думать вот так вот. Потолок. Небо. Я бы проделал дырку просто так, из принципа. Ну я вас уверяю, вот какого-то немца сюда приведи, и вот туда сведи, он тоже нафотографируется. Ну потому что лестница, это, что мы куда-то на следующий уровень попадаем, куда-то потолок и все. Дальше полный образ. У вас тут под ногами находится наше с вами поведение. Сами себе потолок придумали, никто не просил. Не надо было ее строить, но сделали ровно так. Есть куча объяснений, что здесь был проход, теперь он не нужен. Все понятно. Но почему так получается при объяснениях лестница в небо, а у нас получается лестница в потолок. Вот, выкиньте эти потолки из головы и давайте мне. Ну, хватит, наверное, уже, да? Конечно, стоит.
Валерий Константинович, спасибо за эту встречу.